Так, все, запись пошла. Ну давай тогда начнем экспромтом, как обычно. Я же не готовлюсь, ничего, это же не интервью. Для начала тебя не все знают, по крайней мере, у нас в чате 100%. Поэтому можешь о себе немножко рассказать, вот именно вообще чем ты занимаешься, может быть, даже не только Go ты занимаешься. Вот, и как ты себя представь, что ты вообще делаешь?
Окей. Ну, зовут меня Павел
Да-да.
Абрамов. Я преподаю Go. У меня своя маленькая школа, состоящая из 2 человек, меня и моей жены, которая тоже ведет занятия по Go. Вот, это основной источник дохода, это главная профессия. Пришел я в нее не сразу, до того, как начать прямо на постоянной основе преподавать и только этим и заниматься. Я много лет работал, ну, в экономической сфере, да, в разных компаниях, на разных должностях. Своя фирма у меня была, мы с партнером ее организовали, 3 года выстраивали, потом продали. Вот, то есть я крутился в основном, ну, в бизнесе, да, наемным сотрудником, но по большей части я всегда как-то на себя работал. А несколько лет назад, после выхода книги, пошла движуха, меня стали куда-то звать, рассказывать, вести лекции, ну, про Go рассказывать. Вот. Одни люди позвонят, другие, третьи, а потом предложили сделать клуб на базе библиотеки. И я согласился. А потом из него через непродолжительное время выросла и школа. То есть преподавание на постоянной основе, все основное время меня занимает. Вот. И я этим зарабатываю на жизнь. Вот и все. Вот так вот достаточно просто
Слушай,
все.
а получ... ага, получается, вот ты говоришь, что ты что-то экономическое у тебя. Ты, получается, как управленец был или экономическое в плане там финансы или что-то то, что работал в бизнесе раньше как наемный сотрудник? Просто
Ну,
интересен опыт
это
предыдущий.
в разных качествах было. Вообще у меня образование профильное. Я учился в финансовой академии, сейчас оно называется финансовый университет. Вот, у меня высшее экономическое по специальности антикризисное управление. Наш
О, ну я
факультет
понял, да.
так назывался. Потом, соответственно, я работал там риск-менеджером в банке, потом я работал, у меня была вот своя вот компания, потом я там в одном таком исследовательском консалтинговой организации писал маркетинговые исследования для их клиентов, аналитиком работал, менеджером проектов работал в нескольких конторах, потом директором по маркетингу в большом холдинге работал, потом уволился, совсем с этим завязал. Вот, есть еще опыт, я занимался экономическими исследованиями в коллективе, в составе. То есть у меня была такая работа, ну, я не руководитель был этого всего процесса, вот, аналитикой я занимался, экономический анализ. Так что вот в разных таких вот проявлениях и
Слушай, ну
так,
это
и так.
вообще не примитивная работа такая, то есть это высоко, как говорится, уровневая работа, абстрактная такая, ну, высокооплачиваемая довольно. То есть получается, ты ушел с такой работы в Go?
Да.
Как тебе?
Ну, когда ты с Михаилом разговаривал, да, вы краем это так коснулись этой темы. Я сейчас попробую объяснить. Я понимаю, что это выглядит несколько нестандартно. А вот, да, на другой работе, если бы я продолжал, я, наверное, зарабатывал существенно больше. Но, понимаешь, дело все в том, что получал я денег прилично, но я не был счастлив. И стресс и нагрузка со временем вылились в большие проблемы со здоровьем. И я себе сказал, что больше я так не буду. Знаешь, был момент такой, ну, я честно расскажу об этом, неприятный момент, в 2014 году, когда у меня начались там серьезные проблемы. Были 2 недели между двумя МРТ. На первом что-то, МРТ головного мозга, на первом обнаружилось что-то не то, и нужно было провести второе. И вот эти 2 недели между ними я жил с ощущением, что, возможно, у меня в голове опухоль, и, возможно, мне пипец, и скоро все закончится. Потом оказалось, что на первом МРТ был какой-то артефакт. То есть ничего не подтвердилось, все нормально, все чисто, все в порядке. На втором выяснилось. Но эти 2 недели я не забуду. Понимаешь, я тогда
Я
это
понял.
сильно переосмыслил, то есть я понял, что зарабатывание больших денег это еще не все в жизни, да? А сейчас я занимаюсь любимым делом. Мне хватает на жизнь, я не зарабатываю космических денег, но зато я понимаю смысл, зачем я встаю с утра, что я буду делать сегодня, во имя чего я буду это делать и так далее. И это кайф. Вот и все. То есть это как бы две части одного процесса. Удовольствие от своей деятельности и количество денег, которое она тебе приносит. Вот. Бывает так, что денег меньше, зато кайфа больше. Вот такая история. Ну,
то есть получается, переоценка ценности произошла, да, в момент страха смерти?
Ну, в том числе, но это там был не только страх смерти, но и вообще. Вот, были потом это просто, что мне долго тянулось, то есть там диагноз не могли поставить, там, по моей проблеме довольно долго и так далее. Вот, я просто понял, что я живу какую-то, понимаешь, не свою жизнь. То есть я выхожу на службу, я делаю то, что нужно, но я делаю не то, что нужно мне, я делаю то, что нужно кому-то, меняя это на деньги. Вот, я надо что-то менять. Надо что-то менять. И, ну, можно сказать, что это дауншифтинг. Но зато дауншифтинг в сторону превращения хобби в профессию. Вот.
Ну, это такой дауншифтинг, когда ты успел все-таки хотя бы финансовую подушку какую-то сколотить? Или ты прям вообще ушел в ГО голиком, грубо говоря?
Ну, понимаешь,
если, конечно, не секрет.
Нет, не секрет, что тут скрывать. Значит, последнее место, где я работал, 2016 год, это я работал менеджером проектов, опять же, в одной конторе. И когда проект закончился, он такой был ограниченный по времени. Вот, я им больше не был нужен, и они, соответственно, мне еще по соглашению сторон выплатили компенсацию, как это обычно делается. Mm-hmm. Вот, потому что полгода я там отработал, сделал, чего надо, вот, а потом дальше им просто не нужен был менеджер проектов в штате, вот, и они выплатили такое, это не знаю, назвать золотым парашютом, что это не сумасшедшие были деньги, но я впервые получил, знаешь, такую достаточную сумму для того, чтобы реализовать проект публикации моей книжки, потому что в России, к сожалению, так все устроено, что если ты книгу написал, но тебя никто не знает, ни одно издательство твою рукопись покупать не будет. Не будет, да. То есть публикация первой книги – это финансовое вложение самого автора. Так устроен российский книжный рынок. И тут вдруг у меня оказывается достаточное количество денег, чтобы все это оплатить, а текст уже почти готов, ну, стратегия ГО, да, вот эта книга.
Да-да-да.
Ну, вот, она там на 90% готова две главы дописать. И мы с женой посоветовались, я говорю, слушай, можно я мечту свою осуществлю? Вряд ли еще когда-нибудь будет такой момент. Она говорит, конечно, давай. Вот, и я нашел издательство, и мы договорились, все сделали, все выпустили в 2017 году, в начале 2017 года, в конце февраля книжка вышла. И вот это стало поворотным моментом. То есть я не задумывался о том, чтобы преподавать ГО за деньги и зарабатывать этим. Вот, я вообще, у меня был большой такой перерыв, пауза, когда я активно в сообществе никак не присутствовал даже. Я вот больше занимался семьей, работой, ремонтом квартиры, рождением дочки. Ну, то есть, такие, знаешь, заботы. Угу. Вот. А тут вдруг раз и вот так вот. И книжка вышла, и говорю, и она дала какую-то минимальную известность. Стали какие-то люди обращаться, да, просто приглашать. А расскажите нам. Можете лекцию нам бесплатно провести? Говорю, да, ради бога. Что? Хорошее дело, да? Вот. И вот так как-то степ-бай-степ. И получается, что я вернулся в ГО в районе 18-го года где-то, да? 18-й год. И вдруг mm-hmm. стало понятно, что за там, время моего отсутствия уже и рынок появился, популяризация сработала, людей много, детей много, которые хотели бы заниматься, или их родители хотели бы, чтобы их дети занимались. То есть люди стали готовы платить. Потому что когда я пришел в ГО в 6-м году, ну, заработать преподаванием было практически невозможно. Так, чтобы на жизнь заработать, я имею в виду. Только этим заниматься, только этим. Поэтому все где-то работали и на энтузиазизме преподавали. За какие-то совсем небольшие скромные деньги, и учеников потенциальных было мало. А тут вдруг стало понятно, 10 лет прошло, и есть рынок. Есть рынок, есть спрос.
Да. Так, а давай тогда немножко назад окунемся, что мы быстро скакнули к книжке, о ней еще поговорим. Вот, как там я писал вообще и прочее. А ты сам... Я просто не очень понял. Ты работал, обычная работа, и параллельно у тебя был клуб? Или ты в какой-то момент, вот когда вот ушел, клуб основал, и потом из этого клуба у тебя появилась школа? Или вот как это вот путается немножко в голове?
Сейчас объясню. Значит, я с ГО познакомился в 2006 году.
Угу. Ну да, давай. Как
познакомился? Да, познакомился. Ну, то есть я пришел на вводный семинар, вводное занятие, вот, по игре ГО, прочел там объявление и записался и пришел, да, Дальше, соответственно, там на тот момент я вообще фотографом работал профессионально. У меня был период, и там у меня папа фотограф, и он меня с детства учил, и я там первые 5 лет своей трудовой деятельности занимался профессиональной фотографией. Снимал на заказ. Вот. Зарабатывал я деньги этим. И параллельно я начал интересоваться, вот, ну, развиваться в ГОМ. Потом в какой-то момент я ушел, бросил фотографию полностью и пошел работать по специальности, по диплому. Пошел в банк внезапно. Вот. И параллельно с этим кого-то я учил. Ну, сначала, как это у всех происходит? Сначала это друзья и приятели. Ты пытаешься научить своих друзей, чтобы было с кем играть. Да? Потом ты вливаешься в тусовку. Ты узнаешь людей. У тебя появляются друзья-приятели. И мы сделали в районе 7-й год, получается, это был уже через год. Я собирал у себя на работе в фотостудии клуб для друзей. Просто. Угу. После работы ребята приезжали, мы ставили столики, раскладывали такие раскладные языки, ставили доски, играли просто друг с другом. Да? Это был чисто вот именно клуб Бакендо. Потом такая, я ушел в бизнес, большая пауза на много лет. Вот. Потом выходит книжка, и потом я возрождаю, только уже не как клуб, а как школу. Мы поняли, что этим можно будет зарабатывать на жизнь. Это 18-й год. То есть вот, рождение клуба это 2007-й. Был потом перерыв большой, связанный, когда я женился и так далее. Да? А, вот. А потом снова, только это уже не клуб, это именно школа. Мы учим, мы читаем лекции, мы практические занятия, игры, разборы. Ну, вот. Все по полной программе.
Ну, получается, с этого 2007 года, пока ты работал, ты же как там поигрывал, да, там где-нибудь, не знаю, в онлайне или...
Естественно, я их на турниры ходил, на официальные турниры РФГ, вот, в Москве. Это все продолжалось, наверное, года до 8-9. Ну, как-то так, наверное. Вот когда в 9-м я свою компанию запустил, и мне стало не до го, прям честно скажу, да, совсем не до того. Вот. Кроме того, кто-то из друзей уехал по разным причинам из России, кто-то там. Как-то я неактивно этим занимался. Да, была такая пауза большая.
И получается, какого ты уровня примерно достиг вот вообще вот, твой максимум тогда? Ты же получается.
Слушай, мой последний зарегистрированный в рейтинг-листе РФГ рейтинг, 3Q. Я не помню, сколько там в цифрах, 1800 с чем-то, кажется. Вот, это последний раз, когда я принимал участие в турнире.
Ну, это не важно.
Да, то есть это был вот 2008, что ли, год. Вот. Да, если залезть в архив рейтинг-листа РФГ на сайте, то это 3Q РФГ. Это было давно. Потом много лет я не играл и толком... Я читал книжки, я что-то смотрел, я там сам поигрывал в интернете, ездил там, в Японию в 2012 году. Вот. Да, можно открыть. Только единственное, что тут нужно не за 2 года, за все время. Да, введи просто. А, сделай сортировку по имени. Столбец имя. Нажми.
Ага, вот здесь. А вот работает.
Сейчас. Да, он должен будет по алфавиту тебя отсортировать. Ты на шапку столбца нажми просто.
Да, я нажал. Тут просто... Вот, все.
Вот где-то на В. Авраамов. Где-то там должен быть. Ниже. 71 номер.
Угу.
Вот.
Слушай, ничего себе. Так ты, получается, 30Q. А, ну тоже один турнир. Это какие-то вот старые турниры, как вот у Юрия Гранжи, которые они даже не написаны.
Это давно было, да. Это было, ну, это было давно, с тех пор как-то вот я не играл сам. Ученики принимают участие в этих турнирах РФГ регулярно. В основном дети, наверное, наши ученики, дети, ребята. Вот. Они постоянно играют. Гран-при Москвы, командники разные, потом региональные, там чемпионат Карелии. Вот. Ребята у нас играют. Мне просто некогда, честно говоря.
Я понял. Просто я хотел бы понять, вот типа, до какого уровня ты сам примерно поднялся, чтобы потом именно обучать в формате школы, потому что обучать в формате ты, как я понимаю, вначале типа в формате правил обучал, то есть людей знакомых собирал, вы с ними играли.
Да, потихонечку. Да.
Да, потом ты же как-то вот начал, видимо, не только правила рассказывать, то есть школа же не просто, если у тебя ученики участвуют в турнирах даже. То есть это даже спортивный элемент, получается, есть, не только бизнесовый, как вот мы обсуждали с ними.
Ну, конечно. Да-да, но другого не исключает. Мы еще поговорим об этом сегодня подробно. Го – это го, го – это игра, го – это соревнование. Проводятся турниры. Турниры – важная часть процесса обучения, я так считаю.
О, классно.
Да.
Так, ладно, давай.
У нас ходят. Взрослые просто ходят неохотно. Ну, ты понимаешь, они как бы взрослые. Они, у них нет цели куда-то добраться, какое-то мастерство показать, прям такое вот сильное. Просто в силу возраста. Тот, кто начал 35 лет учить го, даже данным вряд ли станет, не говоря уже о топовом дане. Любительском, да? Ну, вот. Поэтому взрослые не особенно ходят, а вот ребята, да, прям очень хорошо.
Ничего себе.
Участвуют.
И получается, и сколько у вас вообще людей получается в школе? Ну, если там 10,
смотри,
получается.
У нас есть текучка, как и у всех, наверное, преподавателей. Есть люди, которые пришли, позанимались, ушли. Пришли новые, да? Какое-то такое стандартное устойчивое количество. Я думаю, что, наверное, на пике, вот года полтора назад, у нас было что-то 25 учеников, что ли, на двоих с женой. Вот. А был еще период, когда у нас были группы, детские группы. Вот. Там просто много ребят. Но там происходит со временем отсев. Есть ребята, которые отваливаются через месяц, через два, через... Там полгода, первый семестр, грубо говоря, занимаются, потом ну, как-то скучно становится, они там, не растут и так далее. Да? Там всегда такая пирамидка, сходящаяся вверх. Вот. Поэтому вот как считать? Есть индивидуальные ученики, есть еще там группы, в которых 20 детей, например.
Но у вас получается, это вот мы сейчас говорим про школу, которая онлайн уже, да, у вас ведется? То есть это не просто клуб?
Группы были живые. Группы были живые, детские группы, да. В Подмосковье, там в Троицке школа, «Путь к успеху», это частная школа. Вот, Тимур Санкин в чате тренеров написал несколько лет назад, они искали преподавателя, он спросил, кому интересно, а это как раз по нашему направлению, мы недалеко от МКАДа, вот именно поэтому Ленинский проспект, Киевское шоссе. Угу. И ну, они в Троицке. То есть это как раз вот прямая дорога туда. То есть мне на машине 40 минут ехать. И я стал у них преподавать. Сначала я вел, потом эти группы стала жена вести, когда она ко мне присоединилась. Тоже
классно.
Она стала преподавать. Она вообще тоже финансовый. У нее два образования, она финансовый специалист. Вот. Но мы решили, что мы будем делать фэмили-бизнес.
Ну, прикольно. Слушай, а жена... А жена у тебя, если она тоже играет, это как получилось? Ты ее научил, познакомил?
Я научил с нуля, да, с нуля абсолютно вообще. Я просто ей сказал, слушай, клевая тема. Работать на себя, никому не кланяться. На жизнь хватать будет, потому что мы будем примерно вот столько с тобой вместе зарабатывать. Нафиг тебе этот офис?
И все эти она твои... как хорошо играет?
Слушай, как считать? Она сейчас...
Ну, примерно.
Она сейчас обыгрывает четвертых QKGS.
Ого, ну слушай, так это неплохой вот. Уровень, ничего себе, не просто так.
Да, это я считаю хороший, но она еще параллельно у Александра Динерштейна занимается, берет уроки. Я сейчас не учусь у Саши, потому что у меня не было возможности по времени. Вот. А был период, я с ним тоже почти год занимался там, в прошлом году. Вот, а жена, она занимается с ним регулярно, раз в неделю, и она растет, и еще плюс она учит детей, поэтому у нее такое развитие. Сейчас у нас челлендж идет, 30 дней, 30 партий.
Ого. Вот.
Да, у меня еще дочка живых? Просто играет. Нет, онлайн, на КГС. Ну, для набора игровой практики, потому что был момент, у нас что-то ребята подпросили по КГСному рейтингу, да. Вот, и я предложил, давайте для тренировки и для того, чтобы устойчивость в партиях появилась. Вот 30 дней, 30 партий. Ну, такой как бы усиленная тренировка.
Ну, такой, кстати, вот, задачи, немножко...
Задачки порешать.
Ой, ты продолжай, что-то хотел сказать еще.
Не-не-не-не. Ну, да, решение задач, плюс как минимум одна игра в день, и чтобы опыт, чтобы наигранность приходила, понимаешь?
Ну да, я понимаю. Мне вот просто это интересно, почему КГС? Это так сложилось исторически или вот какие-то есть причины? Потому что не самый популярный сервер получается.
Исторически, а еще, я честно тебе скажу, я не понимаю, как на ОГС делать формат учебной партии. На КГС есть прям специальный формат. Ты делаешь teaching game, Это очень удобно. Ты в любой момент берешь контроль, просто одну кнопку нажал, взял контроль, в любой момент остановил, без всяких ограничений. Говорят, что вроде как много сил. Можно там что-то типа 5 пауз там как-то за партию. Я могу ошибаться. Просто КГС был тогда, когда еще толком не было ОГС в 6-м году. С одной стороны, это исторически, а с другой стороны, там есть вот этот вот очень удобный формат проведения игр для именно обучения. Угу. Мы играем, играем, ну, ученик что-то спрашивает, я тут же пум, взял контроль, останавливаю, мы разбираем, смотрим какой-то вариант, я отвечаю на его вопрос там, да. Потом возобновляю, мы дальше поехали.
Я понял. Ну, это если что, кстати, у Алексея Нечаева можешь спросить в чате, он тебе поможет, он там постоянно, как я понимаю, обучает.
Да, Леша большой знаток ОГС, я знаю, там, общались, вот, он хорошо понимает, как это устроено, я, видимо, знаешь, я слишком стар для всего этого. Вот я как привык, вот, к ГС и к ГС. Ну, мне удобно.
Как-то так. Так, тогда... Ты меня даже сбил, получается, немножко. Потому что я, честно говоря, думал, что у тебя что-то связанное в основном с бизнес-го, движуха.
А у тебя она прям тоже не
слабо, а спортивная.
Понимаешь, я не разделяю. Я считаю так. Вот я ходил, когда несколько дней после того, как мы с тобой договорились, что мы встретимся, будет стрим, да? Значит, я ходил, размышлял над кругом вопросов. Я не очень понимаю, почему одно противопоставляют другому, почему есть какие-то две крайности. И это вещи, на мой взгляд, абсолютно взаимосвязанные, гармонично работающие, дополняющие друг друга. Да? Я вот думал, какой метафорой это попробовать объяснить. Смотри. Есть го как го. Го – игра. Го – соревновательная. То есть ты соревнуешься с другим игроком. А еще есть у нас вот эта шкала наших разрядов. Да? И ты, ну, любой нормальный игрок хочет расти, подниматься выше по лесенке с этим кью, по возможности дойти до данга, до черного пояса. Так? Mm-hmm. А это спортивное го. Я не совсем понимаю, как бы в каком разрезе слово «спортивное» тут используется. Есть спорт высших достижений. Это наши чемпионы. Это те, кто играют на пятый, на шестой дан, те, кто участвует в чемпионате России и борется за титул чемпиона России, да?
Да.
Есть люди, которые принимают участие в турнирах. Они типа, да, спортивные. Они под эгидой спортивной федерации. Ну, адекватно мы понимаем, что о высочайших достижениях в их случае речь просто не идет и не может идти. Чтобы дойти до чемпиона чемпионства, надо в 4 года начать заниматься. Ну, а если да. Человек в 20 лет начал, ну, может быть, он в студенчестве, потом он станет очень сильным даном, там, четвертым каким-нибудь хорошим, таким прям ух даном. Вот. Но это скорее редчайшее исключение. А люди, которые, в принципе, перед собой такое значение ставят, добраться до верхних строчек, затратив на это годы и интенсивнейшие тренировки. Mm-hmm. Такие люди я тоже просто... есть.
Ну да, я просто для себя ответил так, что разница есть в формате обучения, потому что если ты будешь познавать го как философию, которую мы обсуждали с Емельяновым, то у тебя не будет расти техника все равно. Потому что, скорее всего, для того, чтобы качественно выросла техника, тебе нужно изучать технику и практиковать ее.
Да,
а чтобы конечно. Как-то начинать параллели проводить, это тоже немножко другая. Не то, что область, она, конечно, связана, но не тесно прям максимально. На мой взгляд. Может, я ошибаюсь. Вот. Но, тем не менее, у меня твоя книжка есть. Вот, я листал Емельянову книжку, и вот читая, допустим, вот эти вот бизнес-кейсы и прочие параллели, философию, какие-нибудь трактаты там китайские, сравнения вот эти все, ну, это мою игру качественно в силе не увеличивает. Но это тоже интересно, это тоже часть го.
И как я это не учебники. Конечно, это же не учебники. Это книги о еще одной грани. Понимаешь? Вот смотри. Опять же, говорю идет о том, что можно заниматься либо этим, или можно заниматься там изучением философии, не ставить перед собой цели прогрессирования в игре. Да? Угу. Значит, я могу поделиться только своим мнением и своими такими вот сравнениями. Первая вещь. Ну, изначально конфликт, так сказать, культурологов и спортсменов, он начался там 20 лет назад, давным-давно. Я даже не был его свидетелем. когда были большие терки внутри сообщества о том, есть в ГО философия или ее вообще не существует. Да, почему-то, опять же, две крайности. Вот чтобы на этот вопрос как-то внятно ответить, я тебе предлагаю такую метафору. У нас, мы с тобой древние охотники-собиратели, у нас есть лук. Лук со стрелами. Да. Во-первых, с его помощью можно пулять стрелы и что-нибудь там ловить, какую-нибудь дичь. Но разве его сфера его применения исчерпывается только этим? А что, на нем музыку сыграть нельзя на тетиве? То есть оказывается, что в часы досуга можно сидеть и тренькать на нем, да? И так появляется первая музыка. Оказывается, лук может еще и это делать. Это не использование его для практических целей, это его использование для услады души. Кроме того, если его сгибать-разгибать, то еще и высота будет этого. Ну, высота нот будет меняться, и можно даже в траве сидел кузнечик исполнить. Да? То есть одно не исключает другого. Ну да, 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 да. Ну, я имею в виду, там, чуть поднатянул, чуть подотпустил, и у тебя там
пу-пу-пу-пу-пу-пу.
Да. Кроме того, лук можно использовать для разведения огня. Знаешь, да, этот способ добыть огонь с помощью тетивы лука. Ты обернул палочку, да, обернул палочку, лук туда-сюда. Это такое лучковая пила. То есть, оказывается, есть еще одно применение. И когда речь заходит о том, что есть либо это, у меня всегда вопрос. А почему нельзя и то, и то, и это тоже? Вот. То есть, для меня го-соревновательный, го с техникой, с приемами, никак не... оно неразрывно с второй частью, которая тоже есть, стратегические принципы ГО, философия ГО, это его стратегические принципы и то, как они взаимодействуют. Их много. Я говорю, обычно, когда меня спрашивают, ну, где-то около 50 основных, да, там 10 заповедей ГО и всякие другие полезные, там, сначала защитись, потом атакуй, срочный ход делай раньше большого, вот это вот все, это стратегия ГО. Теперь следующий шаг, следующий момент. Я считаю, что это мое личное мнение. Но из моего опыта я понимаю, что многие вещи в ГО невозможно по-настоящему понять, не добравшись до определенного уровня силы игры. Есть вещи, которые на уровне 20-го Q ты просто не поймешь. Тебе даже словами объяснят, расскажут, но ты не можешь это прочувствовать. Потому что ты еще не вышел на определенный уровень. Где этот уровень для меня пролегает? У меня отсечка такая, где-то примерно уровень 5-го Q, когда чисто технические неловкие попытки решения отдельных задач потихонечку начинают перерастать в способности видеть доску целиком, взаимодействие групп начинать понимать, как какое-то влияние куда-то развернулось, а там камни противника, они ослабевают из-за этого, да, то есть смотреть по диагонали от одной стороны к другой стороне, видеть доску целиком, то, что называется whole board thinking. Способность все углы, все стороны, все группы понимать, как они взаимодействуют. Для этого нужен определенный уровень техники. Вот на этом уровне, когда ты до него доходишь, у тебя уже начинается интересное ГО. У тебя появляются комбинации. Ты понимаешь, как начинаешь понимать, как работает косвенная атака. Я сначала атакую на правой стороне, чтобы потом по-настоящему надавить на левой стороне. Да? На уровне 15-го Q таких стратегий не бывает. Их не существует. И кроме того, помимо того, чтобы что-то узнать, нужно еще это глубоко прочувствовать. Шкурой, да? Кожей прям. Чтобы тебе вот по-настоящему ты понял смысл. Не смысл слов, а что это значит. Одно дело сказать, что, не знаю, там, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Все знают эту поговорку наизусть, но все ли понимают ее прям, знаешь, так вот, чтобы вот прям ух, прям вот спинным мозгом ее чувствовать. А вот человек, который однажды это нарушил, у него что-то пошло вообще наперекосяк, и все как-то развалилось, и он и так отрезал, и в результате вместо того, чтобы там от доски отрезать... У меня был такой прикол однажды на даче. Я размечал и решил сэкономить время и положил стопку досок. И рулеткой отмерил, и что-то я на 5 сантиметров буквально, по-моему, ошибся. Вот, надо было там, чтобы длина была там 2,05, 2,10, а получилось 2,05. Я где-то не там поставил карандашную засечку. И 8 досок одним движением лобзика испортил. Понимаешь, да? Это я образы такие. Вот, то есть я не одну так испортил, не перепроверил. И вот тогда ты эту фразу понимаешь по-другому. Это то же самое, что невозможно объяснить, что такое чувство жуткого голода тому, кто никогда не голодал. Вот люди, прошедшие блокаду, они на другом уровне понимают это, да? Для них это другое значение. Потому что у них есть этот опыт. Они знают, как, ну, как бы ужас этого понимают. Это чувство они знают, оно у них внутри отложилось. От плохих примеров вернемся к хорошим. Смысл в том, что нужно отрабатывать в игре. Для того, чтобы принципы ты понял как бы по-настоящему, тебе нужно их отрабатывать. А ты не можешь их отрабатывать, если у тебя техника слабая.
Ну, логично, получается,
надо качать игру.
Ты начинаешь все это понимать тогда, когда ты отходишь от примитивных техник соединения групп и не начинаешь не только на это внимание обращать, а уже смотреть на всю доску и как
взаимодействовать с целым камнем. Да, и еще когда твоя задумка перестает рассыпаться только от того, что ты зевнул, не увидел Atari, или какую-то элементарнейшую техническую ошибку допустил, да, или не в эту точку поставил, а в какую-то соседнюю, поленившись просчитать. Ну, критический пункт, условно говоря, надо было занять, а ты куда-то от балды сыграл.
Ну да, я понял.
И у тебя все и у тебя рассыпается стратегия. То, что если у тебя упала группа, то у тебя дальше уже все. Либо ты еще как-то отыграешься,
слушай,
либо
это... нет.
Так что, то есть, смысл набора скилла в игре абсолютно необходим. И он в том, чтобы как раз и получить доступ к пониманию стратегии игры. Вот в чем фишка-то. Mm-hmm. Миуру часто, знаешь, поминают недобрым словом. Вообще забывают, что он же пишет, что он еще в 70-х годах получил первый дан, а на момент написания Гой Восточной бизнес-стратегии он уже третий дан был. Да? Он не просто бизнесмен. Он сильный игрок, честно заработавший свой этот самый, свой черный пояс. Вот в чем штука. Поэтому я не могу сделать выбор, ну, не то, что сделать выбор, сейчас я попробую переформулировать, а я не понимаю, когда говорят, что можно изучать Го, не изучая игру. Нет, это абсолютно необходимо.
А, ну знаешь, как это еще может ложиться? Это может ложиться вот из разряда вот этого нашего вечного вопроса. Развивает ли что-то Го помимо навыков игры в Го? Это мы тоже, в принципе, обсуждали, что вот есть люди, которые ну, не могут параллели проводить, либо не хотят, а для них кажется, что вот все, что ты можешь, ставя камни на доске, это лучше научиться ставить камни на доску более эффективно, и все. То есть никакого общего с жизнью, с какими-то там параллелями, ну, типа, нет.
Если они этого не видят или не хотят видеть, это не значит, что этого не существует. Я, например, как Homo sapiens, не могу видеть в ультрафиолетовом диапазоне, а он есть. Знаешь, помнишь, да? Видишь суслика, есть. Это есть. Другие это видят, другие живые существа на планете, многие из них в состоянии воспринимать ультрафиолетовую часть спектра. И что я буду говорить? Этого не существует? Нет, это есть. Может быть, не всем это надо. Может, не каждый этого хочет. Это даже не беда и не порог никакой. Но и говорить, что этого нет, это же тоже странно.
Ну, согласен. Я как раз таки придерживаюсь того, что все-таки параллель есть, потому что... Я потому-то и играю. Это вообще была моя первая причина, почему начал играть. Максимально сухой расчет на мозг, скажем так.
Да, да. И вопрос, развивает что-то или ничего не развивает, это очень дискуссионный, жутко интересный вопрос. Знаешь, как говорил, я помню, говорил Игорь Алексеевич Гришин, да, которого тоже по-разному люди оценивают. Игорь Алексеевич. Он говорил, разве вы хотите променять такой интересный вопрос на мой скучный ответ? Понимаешь? Вот. Это, по-моему, в анекдотах мастера Го как раз было. В этой маленькой брошюрке. Ну, это не анекдот, это притчи такие. Ну, вот. Ну, интересно. Есть над чем подумать, да? Так что это вообще вопрос такой очень широкий. Вот часть моего интереса. Я знаю, что у тебя в статье твоей статье, которая очень широко разошлась, очень популярна, и она очень крутая. Спасибо тебе, кстати, за нее большое. Вот, там в том числе поднимается этот вопрос воздействия Го на мозг. И вот несколько лет назад я стал в эту сторону копать. Мне стало очень это интересно. Я стал искать научные статьи, научные исследования, опубликованные в научных журналах. Что там происходит в мозге? Это сложно понять, потому что это медицинская терминология, это еще все на английском. То есть английская медицинская терминология, даже одни и те же, там, не знаю, структуры мозга по-русски и по-английски вообще по-разному называются, а я же даже не биолог, понимаешь? Но я копал-копал, я нашел около 20 разных исследований. По-разному разные коллективы авторов смотрели на эти вещи. Так, а что-то у меня... А у меня почему-то вдруг внезапно переключился экран. Все в порядке, все в порядке, все восстановилось. Вот. Я просто, у меня доска, на которую мы с тобой как бы смотрим, да? Хотя мы и не разбираем партию, которую мы смотрим, но я поглядываю, что там происходит.
Ну, может, вот. Интернет там, неважно. Запись.
Неважно, да, да.
Даже если я отвалюсь.
Все в порядке. Вот. И, короче, я стал просто это искать, читать, переводить, а потом популярно излагать результаты тех или иных исследований. Да. Воздействие есть, да, эффекты имеются.
Слушай.
ГО может быть не уникально в этом смысле. Может быть, другие, я просто не знаю там про другие дела, про шахматы, например, сейчас говорят, ну, шахматы тоже могут. Да ради бога, конечно, наверное, могут. Нет проблем. Я же не говорю, что ГО уникальный, только оно это дает. Просто есть видится того, что ГО дает эти эффекты. Вот в чем фишка.
Ну, на самом деле, здесь тебе спасибо надо говорить, потому что я как раз-таки твои материалы использовал, а свои я только субъективные ощущения описал. Вот и свое мнение.
Так дело все в том, что много лет преподаватели, тренеры, у которых много примеров было перед глазами, они это видели, они это чувствовали, но они же не проводили каких-то строгих научных исследований, да? Они говорили, ГО помогает, там, не знаю, концентрацию внимания повысить у ребят. ГО там память развивает и так далее. Но это были все-таки, ну как сказать, слова. Можно верить, можно не верить. Тренеры знали, что да, мы это видим, мы это подмечаем. Но когда к этому прикладывается дополнительная какая-то научная база, такая вот сухая, строгая, контрольная, с контрольной группой, методика описана и так далее, это уже чуть-чуть другой разговор. Это вот дополнительные пруфы. Мое самое любимое исследование – это исследование, которое китайцы провели, взяв 150 больных с болезнью Альцгеймера. Угу. Вот. Я не уверен, что я подробно об этом рассказывал где-то в статье. Хотя, по-моему, не в статье рассказывал, в видеолекции не рассказывал. Вот. Они взяли 150 человек, поделили на три группы по 50 человек. Одна группа контрольная, вторая группа занималась ГО час в день, третья группа занималась 2 часа в день. И китайцы показали, сколько-то их обучали, по-моему, по 6 месяцев, что ли, я сейчас могу запамятовать. Вот. Ну, в общем, не 2 недели. И показали, что есть прямая зависимость между количеством занятий и улучшением состояния этих больных. Вплоть до того, что у них кровь брали на анализ, мерили там определенное содержание определенного вещества, очень важного для здоровья мозга, и показали в контрольной группе уровень один и тот же, у кого кто час в день, у тех повыше, а у кого 2 часа в день, у тех еще выше. А это полезное вещество, это BDNF, нейропротектор, который защищает нейроны от гибели. Понимаешь, то есть вот это четкое, с хорошей выборкой, серьезное исследование, тем более еще и на людях с тяжелейшим заболеванием, нейродегенеративным.
Слушай, вот. Интересно, потому что я просто в статье использовал всего, по-моему, 4 где-то ссылки, если их там реально 2... Можно тебя попросить как-нибудь скинуть мне потом? Я посмотрю, может, я даже добавлю, обновлю что-нибудь.
Легко. Ты можешь зайти к нам на этот самый, на мой сайт. Там есть раздел статьи, в нем, типа, да, нажми, пожалуйста, игровое развитие мышления. Вот. И чуть-чуть вниз промотай, подожди секунду. Вот, волшебная таблетка, игровой болезнь Альцгеймера. Нажми, пожалуйста. У меня в конце всех этих статей приведен список научных публикаций, из которых это взято. То есть их несколько, этих статей, и в них вот это все почти имеется. Вот.
Все, я понял.
Вот, например, вот это второе, Лин и соавтор.
Да.
Воздействие вот и игры ГО на людей с болезнью Альцгеймера в северо-восточных районах Китая.
Да. Я понял.
Это серьезное научное исследование. Я просто рад, что они есть. Если я могу это рассказать более понятно и популярно людям, я от этого получаю удовольствие. Ребят, вот смотрите, оказывается. Да? Вот. Это не маркетинговый ход. Да, это не маркетинговый ход. Просто ура, ну, кто-то взял на себя работу это прочесть, разобраться и перевести. Вот, просто я на себя ее взял, я вот всем рассказываю. Смотрите, круто. Работает я действительно. Понял. Так что эффекты, да, имеются.
Интересно, кстати, вот то, что ты говоришь касаемо уровня этого пограничного между пониманием стратегических принципов и просто обычной игрой, когда ты начинающий, допускаешь какие-то там ошибки элементарные, у тебя довольно высокий уровень, гораздо выше, чем тот, который озвучил Емельянов. Он вообще сказал, что можно учить, по-моему, на 15-м Q.
Ну, это прозвучало так не очень понятно и весьма, так сказать, сомнительно. Я сейчас попробую объяснить, смотри. На уровне 15-го Q можно обучать правилам. Это то, что я делал, когда я полгода уже в GO играл и начал учить друзей и знакомых. Ты можешь объяснять основные термины и правила. Ты не можешь нормально, качественно разобрать партию. Но ты можешь указать на самые простейшие элементарные ошибки. Вот тут ты Atari не заметил. Вот тут нужно было соединиться. Вот тут можно было в автомобильчике задеть критический пункт, глазик построить. Вот таким элементарным вещам ты уже можешь научить. Брать ли за это деньги, это большой вопрос. На который каждый себе отвечает сам. Глобально, я не помню, от кого я это услышал, но был такой разговор, что можно учить, пока между вами хотя бы, то есть не меньше, чем 5 разрядов. Вот если, условно говоря, ты 10-й Q, ты можешь учить людей, пока они не дойдут до 15-го. Если ты 5-й, ты можешь вести до 10-го. Если ты первый дан, ты можешь вести до 5-го.
Понимаешь, эмпирическое правило получается, да?
Ну был такой разговор. Я не помню, то ли с кем я кого-то слышал, кто это говорил, то ли мы это обсуждали. Это столько лет назад было. Но смысл был такой, что когда разница между вами становится меньше, вещи, которые ты говоришь человеку, уже оказываются не бесспорными, и не факт, что ты его хорошо научишь. С другой стороны, кто-то недавно ссылался на Валерия Дмитриевича Шукшина. Так, извини, пожалуйста, если у меня там посторонние шумы на заднем плане.
Там, да, не страшно.
Ребенок орет, плачет в соседней комнате, извиняюсь. Вот, значит, кто-то говорил, ссылался на Валерия Дмитриевича, значит, что хороший тренер может вывести ученика даже на уровень на 2-3 камня выше себя. Угу. Во как. Да. И я размышлял, как это может быть. Наверное, дело в том, что, ну, во-первых, это все-таки учитель должен быть на уровне дана, а во-вторых, он тогда уже не учитель, а он больше тренер и наставник по психологическим составляющим. То есть он может сказать, тебе нужно там прорешать вот такой-то задачник, какую-то программу он может составить. Он уже учит не за счет объяснений, а за счет того, что он направляет в правильную сторону своего ученика. Тот учится, в общем, сам, но ему как-то задают вектор, а еще работают с его психологическими вещами. Знаешь, ну, когда, например, хороший перспективный парень, но вот у него он неустойчив очень. Вот сейчас говорят, проиграл, был матч на шахматную корону, да?
Да, я не помню, помню еще.
По-моему. И какой-то у него там то ли зевок грубый, то ли что-то. И ведь это же не первый раз происходит в его игре, насколько я знаю. Я небольшой знаток шахмат. Но его уже за это критиковали. Говорили, что вот у него... Вот он психологически не может ровно выдерживать, понимаешь? Угу. Вот, что он делает какие-то зевки или что-то, то, что очень нестабилен. Вот. Задача тренера отчасти еще и в том, чтобы с этой стабильностью работать.
Ну, ты, получается, имеешь в виду, когда тренер, по сути, методист, когда он...
Да, методист, наставник, да.
Отличные тренировки, вот, которые, может, сам он не вывозит, но он знает, что это точно тебе пойдет на пользу.
Да. И возможно, именно в силу этого и получается, что даже можно на 2-3 камня сильнее себя подтолкнуть. Вот. Но я на себя такую не беру ответственность. Я могу сказать, что до своего уровня я своих учеников могу довести. То есть мы играем на равных и без форы, и мне туго. Вот до своего дотянуть. Моя задача потом, если они желают продолжать, передать их дальше. Посоветовать, кому им дальше пойти. Я уже не буду брать с них деньги и имитировать учебный процесс. Ну, это нечестно и, в общем, некрасиво, да? Вот. Я скажу, там, если ребенок, там, вот, обратитесь к Тимуру Санкину, он крутой, по преподаванию детям. Там, если это взрослый, скажу, вот к Александру Динаштейну постучитесь. Потому что все, что я мог вам дать, я вам уже дал. А дальше я не хочу заниматься профанацией. Вам нужен более сильный наставник. Пожалуйста, вот вы можете... Просто я именно направлю, понимаешь? Понимаю более-менее, кто как преподает. Вот. Если людям очень философия интересна, там, к Алексею Нечаеву, потому что он в этом крутой. Да? То есть коллег же мы знаем по цеху. Вот. Моя задача вот довести до какого-то уровня. Мы берем с нуля, с 30-го Q прям с нуля. И мы ведем за ручку потихонечку, по пути ГО, настоящего такого вот честного ГО.
Это вот. Интересно. А
потом передаем дальше.
Распространено получается вот в сфере в ГО так делиться условно учениками, потому что ты не первый, вот, кто говорит такое.
Делиться. Да. Ну, потому что учеников больше, чем преподавателей. Сейчас как бы безумный спрос на самом деле. Не просто всем хватает. Да, потому что очень мало специалистов, очень мало тех, кто готов это делать и сможет это делать качественно. Сейчас спрос опережает предложение, как это было в 18, 19, 20 году и так далее. Сейчас золотая пора ГО в России вообще с этой точки зрения. При желании можно стать преподавателем практически любой человек, у которого есть нужные качества. Вот.
А ты как считаешь, вот, чтобы стать преподавателем, независимо вот именно вот от нужных качеств, если брать именно хард-скиллы, скажем так, что он должен, то есть, ну, теорию какую-то, вот, он же должен какую-то теорию знать, да? Он
же обязательно, не может просто, как
он именно, конечно. Что нужно, например, вот такому преподавателю вообще? Где-то обучиться можно, или он просто должен играть хорошо, или, ну, или пройти курсы Куженкова, там, у него же тоже вроде есть курс тренеров, типа такого.
Понимаешь, я к Лёше Куженкову на курсы не ходил и не знаю, что о чем там рассказывают, как преподают. Это просто я не могу комментировать, потому что я не знаю. Я просто даже не видел и не слышал. А как люди становились преподавателями? Ты знаешь, тут есть проблема, что не каждый сильный игрок хороший учитель, не каждый хороший учитель сильный игрок, да? Как во многих других вещах. Педагогические склонности – это отдельный какой-то человеческий талант. Кто-то хочет учить, ему от этого кайф, а кто-то совершенно к этому не склонен, ему это неинтересно. Значит, как это набирается? Так складывается, что, по сути, любой преподаватель создает какую-то свою методику, исходя из своего понимания. Не могу сказать, что проводились какие-то, знаешь, такие у нас преподавательские посиделки, где все рассказывали друг другу, кто как учит. Обычно ты как-то так через третьи руки получаешь информацию какую-то обрывками. У кого какой подход. Подходы разные, очень разные. И первые там, пару лет, если человек начинает преподавать ГО, он набирает этот контент. Он должен как-то начать составлять план лекций. О чем он будет рассказывать, в какой последовательности, подбирать примеры. Да? То есть вот, ну, нужно создать свой метод, свой курс.
Свою методологию.
Да, и каждый делает еще упор на какие-то аспекты. Кто-то включает, например, в свои рассказы этикет ГО, а кто-то считает, что это вообще так, болтология, и нефиг тратить время. У кого-то просто курс короче, у кого-то курс длиннее. Ну, все по-разному.
Вот. Просто вот интересно, ты говоришь, что не хватает, а вот откуда они будут браться-то? Вот чисто хотя бы вот теоретически, откуда они должны браться по-хорошему-то?
Ну, нормальный игрок-любитель, который хотел бы посвятить свою жизнь преподаванию ГО, должен пройти определенный эволюционный путь. Он должен начать с обучения, это опять же. Например, бесплатно учить детей друзей для набора опыта, да? А давайте я вашего мальчика поучу за бесплатно, чтобы потренироваться на кошках. Вот. С этого начинается. Потом начинает срабатывать сарафан. Начинают появляться какие-то люди платные. Поскольку преподов немного, люди знакомятся друг с другом. Периодически пролетают сообщения. Появился человек, ищет преподавателя, кому интересно. Есть тренерский чат в WhatsApp, по-моему. Тимурова делал, да, Санкин. Вот. И вот так человек потихонечку обрастать начинает, сайтик сделает, пускай несложный, походит по библиотекам, попробует подговариваться, чтобы на базе библиотеки использовать их помещение, чтобы что-то вести. Энтузиазм нужен. Энтузиазм, и первые пару лет ты работаешь в стол, ты нарабатываешь контент, ты допиливаешь свои лекции, что-то выбрасываешь, что-то включаешь новое, переделываешь и так далее. Ну, такой процесс, понимаешь? Потихонечку, полигонечку. Через пару лет у тебя набирается достаточная клиентская база. Количество учеников достаточно, чтобы тебя это кормило.
То есть ты думаешь, что преподаватели, ну, ты считаешь, что твои преподаватели должны появляться из игроков-энтузиастов, скажем так,
назовем. А по-другому никак. По-другому никак. Потому что нельзя взять человека, который с Го не знаком, сказать ему, хочешь быть преподом?
Да, но... обучись Го, изучи то, прочитай ту книгу, и все, ты препод. Нет такого?
Нет, такого нет. Я знаю только один такой пример. Это моя жена, которой я так и сказал. Хочешь? Сейчас сделаю тебя преподавателем ГУ. С нуля. Но все-таки, во-первых, я муж, а она жена. Мы все одна семья, да? Вот. Во-вторых, я понимаю, как я это делал. Она пользовалась моими материалами. Ей не нужно было создавать контент. Он был. Он уже готов. План лекций, темы. У меня видеозаписи были. Она смотрела, как я читаю эту лекцию, делала себе пометки и так далее, потом пересказывала своим ученикам. Понимаешь? Ну вот. Ну, параллельно мы как бы она росла и тренировалась. Но это, наверное, редчайшее исключение. Вот. Как и почему человек может захотеть, не зная ничего про Го, не будучи влюбленным в эту игру, стать ее преподавателем? Нет, скорее это хороший игрок, любитель. Вот. Который задумывается о том, что они посвятили мне себя преподаванию в профессиональном плане. Ну, как-то так. Сначала учится играть в Го, потом обнаружит у себя желание учить. Во.
Понятно. Просто я вот у себя отмечаю, что я не берусь за что-то выше обучения правилам. Могу партию разложить профессионалов, но все, что выше, я не могу браться, потому что... Хотя играю относительно...
Ну, ты же сильно играешь.
Да не знаю, вот видишь, вот у меня светится здесь третий, да. Ну что это, сильный уровень на Фоксе. Ну,
а какой? На КГСе какой?
На КГСе, я не играю на КГСе, но это на КГСе был бы, там, не знаю, первый Q, может, где-то такой.
Ну, этого больше, чем достаточно.
Ну, но я-то не знаю никакой теории, я ее не изучал, понимаешь? То есть я чуть ли не по интуиции играю, и поэтому мне нечего объяснять. Я вот не скажу, что...
Вот, куда нужно сходить? Вот. Здесь возникает, ну просто тебе нужно сделать следующий шаг. А следующий шаг выглядит так. Он называется лучший способ научиться, научить другого. Да? Потому что когда перед тебя встает перед тобой задача учить и двигать дальше своего ученика, ты начинаешь задумываться, так, а какие там темы, а что там вообще есть? Ты смотришь литературу, ну, тут все переводные хорошие книжки, японские, например, да? Там сборники Джасек, не знаю, атаку и защиту, то все. Ты начинаешь думать, о чем рассказать, в какой последовательности рассказать. Ты начинаешь их читать. Ты начинаешь вчитываться. Есть разница между тем, чтобы читать для себя и читать, чтобы подготовить. Да, и читать, чтобы подготовить на основе этого лекцию. Вот когда ты читаешь для подготовки лекции, вот там ты вчитываешься, ты пытаешься прям разобраться. Кроме того, ну, как помнишь, Миша Емельянов на своем стриме сказал, что там, типа, я решил для себя, что первые 20 учеников я испорчу. Угу. Да? Вот. Ну, это отчасти есть. Конечно, ты никого не испортишь. Вот. Просто ты будешь набираться опыт и уточнять свое знание и понимание. Вот. Ты заглянешь в одну книжку, в другую книжку, в третью книжку, посмотришь даже просто оглавление какого-нибудь учебника уже полезно, уже много пользы приносит. Ты видишь, как его писали люди, каким темам они уделили внимание. Вот, и так потихоньку. И вот ты это подбираешь, складываешь, и ты структурируешь сам для себя это все в голове. Вот почему это крутой способ научиться самому. Да? Именно вот ты говоришь, я играю на интуицию, по наитию где-то.
Я понимаю, что
нужно делать. Да, по игровому опыту. То есть ты понимаешь, что нужно сделать, в игре, в партии, в конкретной. Но может быть, это просто не формализовано и четко не разложен.
Ну да.
По алгоритму. Делай раз, делай два, делай три. Ты и так знаешь, как тебе надо сделать. Какой, куда тебе камень поставить, да? И ты уже посчитал все конкретную точку. Ты выбрал не от балды, а конкретно. Вот. Почитаешь чуть-чуть книжечки, сложишь это все последовательно, расставишь, да? План сочинения, вступление. Понимаешь? Вот. Ну, то есть, это, здесь нет секретов. Здесь нет секретов. Любой человек с хорошо структурированным мышлением легко это сделает.
Я что-то подобное сделал, собственно, в статье. Осталось только все это прочитать, все, что я там написал, посмотрел. Я, в принципе, отобрал. Кстати, я даном-то стал, когда написал статью. Как бы парадоксально это не было, я не понимаю, как это работает.
Вообще не парадоксально. Потому что ты у себя в голове проводишь эти связи, и ты все устаканиваешь, раскладываешь по полкам. Чтобы объяснить другим, ты должен объяснить себе. А объяснив себе, у тебя появляется как раз вот этот вот прогресс. Ты сам начинаешь понимать на другом уровне, и ты усиливаешься благодаря этому. Понимаешь? Это вот такой секрет без секрета.
Так что это все, работа. Кто слушает сейчас нас, если вас спросил кто какой-нибудь новичок в чате вопрос, то ты, объясняя новичку, учишься сам. Так что отвечайте в чате тоже. Новичковские, да. И не только вопросы, это выгодно. Даже
ну, еще нужно, конечно, в определенной манере отвечать, да? Сделать
ну, да,
маленькое уточнение. Я тоже сделал доброжелательно, без макания лицом в стол, да, вот как-то так. То есть тут нужно еще психолога иногда подключить, мягкость определенную добавить, да. Не надо играть мышцой лишний раз. Подчеркивает, так сказать, свою экспертность. Вот. Это тонкое искусство.
Тонкое искусство. Искусство доставать банхаммер.
Ну, и это тоже. Ну, к сожалению, есть такие тоже, конечно, приколы и проблемы в сообществе.
Слушай, другой тогда вопрос. Вот смотри, мне тоже как бы не дает, честно говоря, вот этот вопрос спокойствия. Касаемо вот стратегем всех, вот этих вот штук, дрюк, философии, как ты понимаешь именно вот философию и стратегию в игре? Это что? Это то, что вот мы, как я вот Емельяну тоже говорил, типа то, что мы вычитываем в атаке и защите, или это то, что мы вычитываем в Сунь Цзы, или это то, что ты сам, играя и свой опыт транслируя, пытаешься формализовать точнее, вот, и как ты это назвать? То есть там вот такой-то метод. Он нигде не описан, нигде прочитать об этом нельзя, но ты как-то вот дошел до него и о нем рассказываешь. Потому что ты вначале сказал, что есть 50 стратегем. Вот. В принципе, откуда их там? Ну да, примерно. Ты откуда их взял? Ну, типа.
Это все литература ПАГО.
Спортивный.
Я не знаю, что значит спортивный.
Ну, спортивная, вот смотри, есть твоя книжка, книги, а есть,
книги, а есть книги, книжка. Книги, посвященные теории и технике игры. Вот.
Да, я про это имел в виду, да. Не другой стороне игры.
Но они написаны для игроков-любителей. Обычно девятый профидан пишет для пятого кю. Понимаешь, да? Угу. То есть основная целевая аудитория это старше этих всех этих книг ПАГО, это старший Q. Есть большой разрыв между вводным учебником, потом такая дырень такая до 10 Q, а потом куча книг по разным разделам. Ко-борьба, атака и защита, там, грубо говоря, там несколько книг по атаке, например, Майкла Редмонда, азбука атаки и защиты, атака и защита Исиды Акиры и дух атаки Кадзивара Такэ. Три разных книжки по атаке. Для кого они написаны? Для первых профиданов? Конечно, нет. Ну, для шестых-седьмых данов? Тоже нет. Они написаны для старших кю. Десятые и выше.
Вот. То есть и ты их прочитал?
Я их прочитал, и я потихоньку собирал из разных источников. Я вот придумал только две штуки, для которых не было где-то названий, я их не видел. Но они в игре есть. Вот. Я придумал просто свои названия для них. Ну, не более. Угу. Ну вот, два принципа. Принцип оригами, еще какая-то.
Может.
А, и ничто не закончено, пока не поставлен последний камень.
А можешь вкратце описать их? Это возможно без доски?
Кого? 50? Или те, которые я придумал?
Нет, то, которые ты придумал.
который я придумал. Ну вот давай, давай возьмем простой пример. Я нигде не встречал такой фразы, но я понимаю, как это работает в игре. Ничто не закончено, пока не поставлен последний камень.
Это, то есть, означает... как я понимаю... А, ну давай, ладно. Я думал, может, сейчас я...
Давай, вдруг я сразу давай, понял. Давай сначала свое понимание. Вот давай, интересно, давай. Как, это ты бы как интерпретировал такую фразу?
Я бы... Ничто не остановлено, пока не поставлен последний камень.
Ну, грубо говоря... Закончено, не закончено. Ничто не закончено, да. Пока не поставлен последний камень.
Ну, это условно классическая ситуация, недоигранные какие-нибудь йосы ходы, которые могут решить твою партию, а ты начинаешь пас давать, и человек просто возьмет и скажет, я с тобой не согласен, и поставил какой-нибудь ход, и ты проиграл. А если бы ты доиграл, то ты мог выиграть. Грубо говоря, вот что-то типа такого. Я вот
это так понимаю. Ну, и это тоже, это частный случай. Для меня эта фраза означает две вещи. Первое, это по-простому. Если ты выигрываешь, нельзя расслабляться и задирать нос. Пока последний камень не будет поставлен, нет гарантии, что ты победишь. Ты можешь расслабиться и так лжануть или зевнуть, что, мам дорогая, то что ты уже решил, что победа твоя. Ничто не закончено, пока не поставлен последний камень. Держи концентрацию, борись до конца, будь точен, считай, пыхти и так далее. С другой стороны, если ты проигрываешь, продолжай биться, не опускай руки, потому что еще ничто не закончено, пока не поставлен последний камень. Иногда, как ты только что сказал, партию можно выиграть или проиграть в самом конце, потому что кто-то уже на ее ходы перестал отвечать или стал играть чисто на автомате и не заметил, что у него там какое-то дыхание закрыли, сейчас у него целый огромный хвост сожрут, да?
Ну, да,
то есть
да.
Выигрываешь, не почивая на лаврах, проигрываешь, не теряя присутствия духа. Вот.
Ну, ты сюда, получается, добавил психологический аспект, вот прям явно проговорил его.
Да.
Я как-то это только в рамках техники игры как-то описал, а у тебя получилось еще добавить.
Ну, и техника будет из этого вытекать. Потому что если ты расквасился, у тебя, например, упала группа. И я знаю по себе, я могу на своем примере объяснить. Когда я начинал ГО изучать, ну, где-то там уровень там, 20-15 Q, вот у меня что-то не так идет, я какую-то лажу сделал, и я сидел и думал, блин, что ж я такой тупой, ну почему у меня ничего не выходит? Вот такие мысли в голову лезли. А со временем, продолжая играть и заниматься ГО, я понял, что, в общем, эти мысли ничему не помогают. Надо эти мысли отогнать. Надо сконцентрироваться на поиске возможности исправить ситуацию. Вот думать надо о практической стороне дела. Что сидеть и себя грызть, самобичеванием заниматься? Это горе не поможет никак. Понимаешь? И я научился через игру не сидеть, себя мучить и других дела в жизни повседневной точно так же. Понимаешь? Не заниматься самокопанием и самообвинением, а концентрироваться на поиске решения, чтобы ситуацию поменять. Вот.
Слушай, а такой тогда вот, уточнение, сложный такой вопрос. Это классическая ситуация каких-нибудь, не знаю, инфобизнесменов, когда ты знаешь, что нужно делать, но у тебя нет сил для того, чтобы это сделать. Это как-то, как ты это решаешь? Вот. То есть ты знаешь, что не нужно торопиться, например, но ты торопишься, у тебя рефлекторные штуки, как ты это нарабатываешь? То есть как вот это связывается, теория, с вот тем, что нужно прям делать здесь и сейчас, но у тебя вот, допустим, не получается. Это как-то фиксится чисто игрой или нужно, не сейчас знаю, уже внешне какие-то усилия?
Не совсем понял. Давай попробую переформулировать вопрос, и как я его понял, а ты мне скажешь, правильно я понял или нет. Есть проблема торопливости в игре, и она во многом чисто инстинктивная из-за адреналина. Как с этим разобраться и перестать делать поспешные бестолковые ходы? И помогает ли игра с этим справиться? Я вот так понял твой вопрос.
Нет, я понял, смотри, есть какая-нибудь теория, есть стратегия. Ты ее знаешь в текстовом формате, но за ней нет никакого опыта, то есть ничего. Это просто текстовое описание, которое ты понял, тебе разжевали, объяснили, но ты еще не в силах его применить в игре или в жизни.
Так.
Что делать? Применять?
Ну, понимаешь, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Ты просто еще инфобизнесменов упомянул, да? Почему в этом разрезе с чем связан вопрос? Они учат чему-то, что люди не могут применить в жизни, или люди, приходя к ним, вроде что-то узнают, но не могут это использовать? Я не до конца вопрос понял.
Второе. Люди, приходя к ним, просто есть... На самом деле никакого негативного оттенка нет, просто у них-то частая проблема. Я сам много курсов прохожу постоянно. Для меня это вообще топчик, то, что курсы появились. Я люблю экономить время в таком ключе. И там часто бывают такие штуки, когда ты приходишь, и тебе говорят элементарные вещи, какие-нибудь люди, и ты вроде их знаешь, эти элементарные вещи, что нужно их делать, но ты их внедрить в свою жизнь не можешь. И таким образом получается, что...
А по какой причине ты не можешь их внедрить?
А вот у всех по-разному. Просто это как раз-таки есть вопрос, это и есть та проблема, с которой, собственно, людям-то и нужно разбираться, а не просто узнать в текстовом варианте о причине. Поэтому мне вот интересно, если ты мне объяснил какую-то стратегию, я ее понял, посмотрел диаграммки, но потом прихожу к тебе через 2 дня, и ты видишь, что у меня абсолютно провал именно по этой же прямо стратегии, в моей же партии я заложал.
Да, конечно.
Ну, твоя рекомендация еще больше приходить с такими партиями и тыкать носом, что ты здесь заложал, пока в какой-то момент ты не будешь ложать. Или вот что-то можно
сделать? Ну, наверное, судя по всему, да. Ну, смотри, у меня за эти там годы прошло достаточно большое количество учеников разных. Я знаю, что есть вещи совершенно типичные, часто встречающиеся. Их можно сгруппировать, да? Например, кто-то лажает, то, что он не может никак научиться делать ход хотя бы за 10 секунд. Он делает ход за 3, за 5. Это определенный психологический рубеж, который ученику и игроку надо преодолеть. Пока он не начнет думать и считать, он не может подняться выше определенного уровня. Да? И это такой стеклянный потолок, который ему приходится пробивать. Мы с ним вместе, с учеником, это пробиваем. Такой был не один ученик. Это вообще для всех общая штука. Кажется, что можно играть в ГО быстро. Нифига подобного. Не просто так, чем выше уровень, тем больше времени на партию дают на турнире, да? Если это не блиц и не рапид. Ну, то есть, в целом, чем выше уровень игроков, тем больше им дается времени на обдумывание. Вот. А с этим нужно бороться. Откуда там растут ноги, разбираться. Почему торопятся, надо разбираться. Потому что адреналин, потому что чувство опасности, что а сейчас у меня что-нибудь сожрут. Есть желание немедленно отреагировать, как можно скорее что-то сделать. Это наша интуитивная, инстинктивная реакция. Физиологически обусловлен. И вот ты работаешь несколько месяцев с учеником, показываешь ему партии. Я иногда прям показываю партии с трансляции каких-то российских чемпионатов, например, или турниров. Там, не знаю, Александр Динерштейн против Игоря Немли. Я вот вечно, кстати, путаюсь в ударении. По-моему, Немли, а не Немли. Не знаю. Но если Немли. Я неправильно поставил ударение, я дико извиняюсь, да. Вот, потому что я просто не знаю, как правильно. Игоря я один раз видел лично, но я никак не спросил, извините.
Вот, сам постоянно ставлю.
Ставлю, да. Игорь. Вот, Александр и Игорь играют. И идет отсчет, скажем, времени. Или вот недавно Рахмат Деменьшин играл с Никитой Барыкиным. Вот, отличный пример. Я смотрел вживую трансляцию этой пары. Не трансляцию, а эту партию, потому что игралась на КГС в онлайн-формате отборочный этап командника российского. Да? Вот. Я сохраняю себе СГФ-ку. И потом с учениками разбираюсь. Говорю, смотри, вот сейчас Никита атакует такую-то группу. Ситуация сложная. Места для глаз мало. Что делает, соответственно, Рахмат? Как ты думаешь, сколько времени он потратит на ход? Ну, минуту. Я беру, нажимаю следующий ход, и мы видим, что Рахмат 7 минут обсчитывал. Я говорю, вот видишь, почему он там 4-й, 5-й дан? Понимаешь, происходит момент озарения. Что оказывается, если подумать и поискать, и чем сильнее играют, тем играют медленнее, а не быстрее, потому что надо просчитать вот такую ветку, такую ветку, такую. Это долгая, сложная работа. Отучить торопыжек, это пипец как тяжело. И про это все говорят. С кем я разговаривал, с коллегами, преподавателями. Это большая проблема. Вот одна из вещей. Вторая. Смотри, ты говоришь, узнал какую-то стратегему. Значит, папа мой мне рассказывал, в Советском Союзе была такая библиотечка пионера «Знай и умей». Угу. Вот одно дело знать, а другое дело уметь. Узнать о чем-то, что можно какой-то инструмент использовать, это одно. А научиться использовать этот инструмент в дальнейшем. Это уже следующая вещь. Это вещи, которые друг с другом вместе связаны. Если ты о чем-то узнал, не факт, что ты научился сразу же это применять. Это как раз мгновенно не происходит. Дальше, соответственно, ты от меня это узнал. Ты сыграл, нарушил этот стратегический принцип. Потом во второй партии, потом в пятой, потом в десятой. Ну, через некоторое время ты начинаешь понимать, вычленять паттерн. Почему эти позиции похожи, почему можно было этот принцип использовать, и надо было его использовать. Ты бросил недостроенную группу, побежал атаковать. Да? Mm-hmm. А есть принципы: сначала защитись, потом атакуй. Или по-другому, одна из 10 золотых заповедей: прежде чем атаковать, оглянись на себя. Вот. Но для детей проще говорить: сначала защитись, потом атакуй. Один раз он бросил, не достроил, побежал атаковать, хотя у него группа под угрозой. Второй, третий, потом у него там жрали, несколько раз пожрали, и начинает доходить. То есть, чтобы овладеть принципом, нужно много раз повторить. Но не супер много, а какое-то количество раз. Ну, 5 партий, 10, 20, в тяжелых случаях 50. Вот. Пока дойдет. Это от возраста зависит. Да?
То есть, получается, ты индивидуально так подходишь, по сути, да. Если у человека есть какая-то проблема, которую он не понимает, то есть он, может быть, даже понимает, что нужно делать, но неправильно это как-то использует, ты сначала как тренер.
Ну, ты просто повторяешь с ним.
Ну да, я понял, все. Получается, изначально ты еще...
Многократный разбор и повторение, да.
Да, изначально ты еще пытаешься понять, в чем причина вообще непонимания, неиспользования того, что ты знаешь.
А, точно да, я пытаюсь докопаться. Mm-hmm. Да, это, кстати, отдельная, очень сложная история. Потому что уже 50 раз объяснишь, что не надо прижимать группу, если она под атакой, и не обязательно ее прижимать к краю доски, это даже нежелательно. Лучше ее выдвигать в центр, прыгать в центр от группы, которая под атакой. Mm-hmm. Это наращивает дыхание, это наращивает жизненное пространство. Группа вообще может смыться, соединиться с кем-то, прорвать возможное окружение и даже прибежать к какой-то своей другой группе. И тогда вообще глаза строить не надо. Но с упорством достойно лучшего применения. То ученик каждый раз, как только начинает на него давить, прижимается к краю, взял себе 4 пункта 2 на 2. Два глаза не строятся. Группу сначала окружили, потом доели. Ты ему говоришь, можно же было в центр выпрыгнуть. Молчит. И вот так 50 партий. И почему он не хочет выпрыгивать? Потом ты выясняешь, что ему, оказывается, слово «бежать» не нравится. И ты ему говоришь, убегай в центр, а ему эмоционально не нравится слово «убегать». Я что, трус? Что это я убегать-то буду? Не представляешь, тут до такого доходит.
Наверное. А, то есть получается, под одними теми же словами вы понимаете разные вещи, и поэтому он.
Это ребенок, да, но это ребенок, то есть его иррациональные действия в партии, которые ему все время только вредят, основаны на том, что ему, оказывается, слово убегать не нравится. А он тебе об этом не может еще внятно это объяснить. Ты его спрашиваешь, почему? Объясни мне. Я не понимаю, почему ты этого не делаешь? Я же тебе показал. Я же тебе в партии данных показал. Вот же они это делают, значит, это работает. Делай так же. Не делает.
Это как психолог, получается, педагог-психолог, и без этого получается никак.
Вот в чем вопрос, какими навыками должен обладать. Мы вкратце об этом говорили на стриме с Михаилом Емельяновым, да? То есть это комбинация, это и отчасти психолог, это и способность интересно рассказать, это определенный скилл в ГО, а если это речь про взрослых, которые пришли про стратегию послушать, тут нужно еще как-то понимать, экономику, в частности. Да? Это не единственное, кстати. Например, хороший технарь, тимлид, он может давать аналогии из мира кодинга, из программирования. Понимаешь? Не обязательно быть именно экономистом. Просто нужно на одной волне быть, чтобы привести удачную, подходящую метафору. Принципы ГО существуют безотносительно любых разговоров о бизнесе и бизнес-стратегии. Понимаешь?
Кстати, начнем про бизнес и бизнес-стратегии, вообще в целом ГО и применимость к жизни, в целом продолжим разговор, мы поговорили о стратегиях. У меня есть еще, конечно, вопросик такой касаемо того, как ты понимаешь философию ГО, что такое для тебя философия ГО вообще в целом, потому что это слово часто используется, и иногда сложно понять, что подразумевается под философией игры.
Потому что все подразумевают разное, да.
Ну да, значит, лучше не использовать тогда вообще.
Ну почему? Вот я тоже об этом думаю.
Раскрой.
Смотри, я знал, что ты меня об этом спросишь, и это как раз одна из самых дискуссионных вообще тем. Я попробую объяснить, опять же, через аналогию. Смотри. Есть школа карате. В карате есть философия? Это боевое искусство. В нем есть философия?
Насколько я знаю, в карате есть кодекс какой-то там. Что-то типа кодекса самурая, там еще
что-то. Есть кодекс, но помимо кодекса, сейчас попробую. Вот я не просто так тебе задал вопрос, да?
Хороший вопрос.
Есть ли там некая философия боевого искусства? Я сам не занимался боевыми искусствами, только в детстве, там, недолго, полтора года я в секцию сам бы ходил. Мне не очень нравилось, если честно. Вот. Но когда я начал заниматься, я еще скупил кучу книжек про разные стили боевых искусств. И читал там введение. Вот не картинки, там приемы, описания, а я читал введение. Я тебе скажу, что возьмешь ты там, например, айдо, или айкидо, или карате, или кунг-фу, все в введениях, в вступительных частях этих книг пишут одно и то же, одни и те же вещи. Понимаешь?
Угу.
Какие? Связанные со смыслом и пониманием. В частности, практически в любой из этих книжек, уже современных, написанных в современном мире, написано, что ты будешь годами учиться для того, чтобы ни разу в жизни не применить свои навыки.
А, я понял.
Например, вот это философский принцип. Философский ли это вопрос? То есть, вообще, например, они говорят так, что выигранная битва – это битва, которая не состоялась, не произошла. Ты должен сделать все для того, чтобы избежать вступления в реальной жизни, не на татами, не на ринге, а в реальной жизни, да, в настоящей. Mm-hmm. Ты должен избежать ситуации, в которой тебе потребовалось бы использовать свои технические навыки. И там, удары, или броски, или все что угодно. Вот. И уж только если у тебя никак не получилось это, ну, прям совсем уже вопрос жизни и смерти, ну, тогда да. Ну, и понятно. Вот ты понимаешь... Понимаешь, ты годами ходишь, ты отрабатываешь приемы, удары, там то все, турниры, получаешь пояса и все, для того, чтобы, по большому счету, практически наверняка ни разу в жизни не оказаться в ситуации, где тебе понадобилось бы изо всех сил вломить кому-то ногой. Если мы не говорим про какой-то там профессиональный спорт, тогда мы говорим о практической применимости этих навыков. Это не соревнование, это другое.
Да, и как это на го ложится?
Так получается, что в го есть тоже свои вот эти вот смыслы, такие же. Есть, во-первых, основной корпус стратегических принципов, которые и составляют основу философии. И есть еще внеигровые психологические вещи, какая-то мудрость, которой ты учишься. То есть человек ходит... Извини, я говорю, что я буду кашлять.
Не страшно.
Вот, надо тебе тепленькой водички попить. Значит, зачем люди ходят в секцию карате, еще туда-сюда понятно. Зачем они ходят в секцию кендо? Они что, собираются где-то когда-то фехтовать?
Ну, да, тоже.
Это интересный вопрос. И нужно понимать, что вообще-то изначально это было кендзюцу до конца 19-го, самого начала 20 века. Это было искусство меча в смысле ремесла. А потом оно трансформировалось из кендзюцу, оно превратилось в кендо, путь меча. То есть практический смысл овладения этими навыками, ну, стремится к нулю, а значит, это делается для чего-то еще. А оказывается, что посещение секции боевых искусств, оно помогает тебе развить силу воли, научиться держать удар, выработать самодисциплину. То есть много всяких параллельных, попутных, сопутствующих, полезных вещей, так? Для этого люди сейчас в основном и ходят. Не для того, чтобы кому-то удачно в бубен настучать, а для того, чтобы, ну, и для, типа, для здоровья полезно, и для развития духа. Духа полезно. Так вот, на мой взгляд, го – это боевое искусство для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть тот, кто не может на татами выйти по тем или иным причинам, например, я, у меня проблемы большие со спиной уже 20 лет, я не могу заниматься почти никаким спортом. А го мне дает возможность тренировать те же вещи, только не через карате, а через игру. Поэтому школа называется букиндо, путь деревянного меча. То есть доска это мой деревянный меч. Вот, как-то так. Понимаешь? Вот, вот что такое философия. Это стратегические принципы и развитие мозгов, плюс вот эта мудрость многих поколений мастеров игры, выраженная вот в этих простых, таких коротких, но очень содержательных фразах. Да? Это и есть философия. И еще вот психологические вещи. Понимание того, насколько важно сэнта, как его важно держать, удерживать, перехватывать в партиях. Как важно не гнуться, не сгибаться, если все идет наперекосяк и биться до последнего прям хода. Понимаешь? Это вот тренировка таких важных ментальных, ну, в смысле, мыслительных штук. В жизни пригодится. На мой взгляд, по крайней мере.
Ну, я понял, да,
согласен. Мы с тобой выяснили, что не каждому игроку в Го это, в принципе, интересно. Вот в чем заключается философия Го. Кроме того, да, Го от шахмат, конечно, отличается. Это разные игры. Обе прекрасны. Но в Го есть штука, которая в шахматах отсутствует. В шахматах ничего нигде не строится. А в Го, помимо захвата, вообще-то мы еще территорию строим. И часто приходится принимать решение. Пытаться что-то сожрать или тихо, спокойно отстроиться.
Ну и да, это просто... Запад.
Тихо, спокойно срать, да? Вот. А еще есть межличностное общение. За доской. Прозрение часто наступает, когда в какой-то из партий для начинающего игрока как-то противник, ты от него ждешь. Это знаешь, как называется...
Так, ты что-то пропадаешь чуть-чуть.
Подход, когда при расчете комбинации считаются только те виды. Раз-раз-раз, два. Меня слышно?
Ну, я тебя слышу, да, просто иногда бывает чуть-чуть пропадаешь, я не понимаю.
Перезайти?
С интернетом. Ну, да нормально, продолжай, пока вы нормально. Просто предупреждаю, что есть такая штука.
Ну, окей. Вот. Если будет лагать сильно, ты мне скажи, я попробую перезайти тогда, ладно?
Хорошо, да-да.
Окей. Вот. Значит, я забыл японский термин. Ну, короче, штука такая. Многие игроки склонны просчитывать в комбинациях только те веточки, которые для них удачные, выгодные и так далее. А те, где у противника есть сильное опровержение, они почему-то игнорируют. А потом они просчитали половину из них, да, то есть те, которые для них в плюс. Делают ход, а противник вдруг взял и по-другому ответил. И все рассыпалось и развалилось, и вообще он сделал как-то иначе. Да? И комбинация не удалась. А почему не удалась? А потому что ты, товарищ игрок, посчитал только то, что тебе на руку, а там, где тебе, наоборот, могут ответить сильным ходом, ты почему-то пропустил. Угу. Есть такая штука. Даже есть четкое японское название, я просто его забыл, ему сложно. Вот. И в партиях есть такая же штука. Сейчас я сыграю сюда, а он ответит вот так, и я его съем. Ты играешь сюда, а он отвечает не туда, куда ты хотел, а куда-то другое место, и съесть его не выходит. И более того, он тебя еще в ответ съедает, да? То есть вот в этот момент происходит перещелк хороший, важный, когда до игрока доходит, что вообще-то в Го играют двое. И напротив тебя не Полено сидит, не Буратино, а такой же живой человек, с такими же мозгами, который также стремится к победе. И подыгрывать тебе он явно не собирается. И нужно не просто как-то камни ставить, а нужно понять, о чем он там задумал. Оказывается, есть второй участник. Прикинь? И для многих это открытие. Правда. Вот. То есть им кажется, что какой-то робот просто камни ставит, а вдруг выясняется, что у него есть свои желания, чувства, стиль. Он вообще агрессивный и так далее. Знаешь, есть такие тоже интересные темы. Когда люди играют внутри какого-нибудь клуба, а там все играют так более-менее мирно. А потом они выходят на сервер, а их там кто-то жрать начинает, как бешеный.
Ну, это, кстати, частая штука, да.
Да. Ой, фу, да как разве это Го? Развиваться не дает, тут же набрасывается. Куда бы я ни сыграл, тут же набрасывается. Да? Полезный опыт. Не каждый игрок обязан играть так, как ты хочешь. Есть и такие, есть и сякие. Надо уметь справляться, нужно уметь держать удар, нужно научиться огрызаться. Если тебя плющат, перехватывать инициативу. Понимаешь, это вот, вот эти вот такие вот вещи, их же много. И они все игровые. И со временем вот понимание, что есть партнер, что нужно учитывать его интересы, что нужно постараться понять, что он хочет. Это же тоже часть философии Го. Как и любого другого дела, но просто в Го этому очень много, от этого очень много зависит. Конечно, если мы играем музыку в группе, нас там тоже четверо, и надо еще личностные особенности учитывать и прочее. Вот. Что такое философия Го? Это 50, как это, советская власть плюс электрификация всей страны. Философия Го — это 50 стратегических принципов плюс куча психологии.
И техника.
Устроит тебя такой ответ? Ну да, да, да. Ну техника, просто техника, она не связана как таковая с философией. Это технические, да, тактические, да, навыки, да. Понимаешь, тактические приемы и способность глубоко считать. Но там просто нет вот этой абстракции.
Почему? Но с другой стороны, есть же вот какие-то технические приемы, которые имеют свое название. И есть, ну, грубо говоря, с ними можно действительно произвести параллели какие-то. То есть, условно, даже какие-то там тесудзи, там, я не знаю. Если посмотреть, по-моему, фильм там был, забыл, то ли «Миллиарды», по-моему, назывались, и там «Кикаси» термин использовали в фильме, там люди играли в Го.
Вот, ну, «Кикаси» — это тактико-стратегическая концепция.
А, ну то есть это не чисто тактика в том понимании.
Для меня техника – это технические приемы а-ля гетто, сетё, ой, атоси, вот эти вот вещи. И синосита, там, игра под камнями. Я имею в виду техника, чисто техника, чисто расчет комбинации, занятия ключевых пунктов, вбрасывание, сведение, выбивание глаза через жертву. Вот эти технические приемы. Вот.
Так, ладно, с философией остановимся, а то мозг взрывает вообще нещадно. Мне, по крайней мере, тоже.
Прости, пожалуйста, я не стремился к этому.
Не, не в этом плане, я просто сам пытаюсь. Я вот, учитывая то, что я не читал всех этих книг и прочего, вообще в целом там книг по Го, то для меня, ну, несложно дается вот это, знаешь, осмысление вот этих всех. Вот. Не хотелось бы концепций, но оно мне сложно просто дается. Поэтому надо чуть-чуть сделать такую вот остановку и фокус внимания сместить на другое. Смотри, у меня к тебе вопрос. У вас в школе, в которой вы сейчас учите, у вас кто чаще всего, ну, ученики? Это вообще кто? Это, то есть, там...
Основная часть — дети.
А, это часть, ну, все, полноте дети, которые ездят по турнирам и прочее, да? То есть тут нет такой истории, как...
Не все дети ездят по турнирам.
Ну, я к тому, что нет такой истории, как с Емельяновым, когда к нему приходят какие-то там бизнесмены, и они, как бы, им турниры, в принципе, нафиг не нужны, и вообще в целом соревнования у них такое на втором
уровне. Ко мне приходят и бизнесмены. Я бы сказал так, у нас где-то примерно, наверное, 30 на 70. 70 – это младшие школьники и подростки, а 30 – это взрослые люди, которые приходят с разными целями, среди них в том числе и топы, и предприниматели.
Ага, и ты им же как-то рассказываешь про параллели с жизнью, вот это вот все, да?
Я рассказываю им о стратегических принципах и привожу примеры, которые мне кажутся удачными, да.
Ну ты просто вот как считаешь, есть ли какое-то ограничение, ну, где это та граница, она по-любому есть, это ограничение, когда вот Го уже не ложится просто в жизнь, это уже, ну, типа, уже высосано, становится из пальца, я просто к чему это спрашиваю? К тому, что мысль вылетела из головы.
К тому, что, видимо, в сообществе есть определенные люди, которые критикуют какие-то вещи, но не очень понятно.
Давай. Нет, вспомнил. Потому что это меня вопрос сам такой беспокоил всегда, потому что в Го играют двое. Да. Жизнь — это более такая, не то что ситуативная, там этих факторов хреново туча, просто очень много, куча.
Да.
И многие вещи из Го просто, ну, не могут ложиться на жизнь, потому что жизнь более многофакторная, чем Го. И, соответственно, есть какая-то, наверное, сфера ограничения у игры, там, не знаю, ограниченная там взаимодействием двух людей или двух каких-то, там, не знаю, сущностей. У тебя есть такое, Ты это также понимаешь, или, или ты все-таки считаешь, что можно как-то это распространить? Это сложная фигня, тоже, по сути, философия, наверное.
Вот, даже видишь, отходится. Вот-вот мы с тобой добавили еще одно, один компонент, еще одну составляющую, да, в область философии.
Ну, потому что я вот действительно многие вещи, когда вот приходится иногда вот с людьми, когда спорить, касаемо того, что параллели с жизнью проводятся.
Да.
И вот этот вопрос, касаемо того, где эти параллели заканчиваются, его же тоже надо поднимать, потому что иногда создается такое ложное ощущение, будто нифига себе, да, там, условно, и бизнесменом ты станешь там хорошим, поиграв в Go или еще что-то. Хотя мы разобрались там, опять же, у Емельянова в этих деталях, он там разложил, что есть, условно, технические вот эти всякие штуки, которые ты должен изучать, там, всякие процессы и прочее там. А есть такие более абстрактные, внешние. И вот ты как думаешь, у тебя, когда ты вообще в Go играешь, когда ты в Go учишь, когда ты ту же книжку писал, ты где-то это мысленную себя границу это проводишь, где, ну, тут, сюда я не лезу с Go? Или ты прям, грубо говоря, все аналогии, какие у тебя пришли в голову, ты их сначала обдумываешь, там... У тебя нет какого-то такого стоп-фактора? Это сложный просто вопрос, ну, типа, все, вот здесь, вот я, например, не знаю, допустим, я инвестициями там занимаюсь, да? Mm-hmm. Я такой, там куча же всяких факторов, анализа и всего. И ты такой, ну, какой тут Go? Чему я могу научить? Допустим, человек мне пришел, какой-нибудь инвестор, вот, и он там, не знаю, допустим, независимо от оценок, там, занимается каким-то техническим анализом, трейдер, вот, и ты такой, блин, ну, я могу его, конечно, научить, там, касаемо вот этих параллелей проводить с этими паузами, чтобы там не принимать поспешные решения и прочее. Но в целом со сферой и с общего, ну, мало чего есть же, правильно? У тебя есть какая-то такая граница?
Это вопрос ты, конечно, задал такой, что на него отвечать можно отдельно 2 часа. Ух, и не могу сказать, что у меня есть на него готовый ответ. Я сейчас попробую порассуждать, поразмышлять.
Рассуждай, да.
Значит, смотри. Когда был вот стрим с Мишей, я отчасти так чуть-чуть краем сказал, что есть процесс decision-making, принятия решений, обдумывания решений и принятия решений. Значит, в любой области, в любой профессии есть ремесло, ремесленничество, своя техника, свои технические вещи. Что в фотографии? Ты там должен в объективах понимать, в камерах понимать технические характеристики, потребности типографии в будущем и так далее. Это вещь в себе, это само по себе, это в любом случае, не то, что в любом случае необходимо, это основное, ремесленная часть, техническая часть любой профессии. Но помимо технической части, ремесленной, есть еще и общие размышления о том, а куда тебе двигаться, вот так вот глобально. Вот я фотографом был. Мне быть фотографом-универсалом и брать любые заказы, что на фотосъемку еды для меню, что портфолио для девушки, что сеть автозаправок. Или мне сфокусироваться на чем-то одном и прям вот бить, например, стать крутейшим там портретистом, мечта моя. Или мне очень сильно нужны деньги и семью кормить надо, пойду-ка я, пожалуй, в свадебную фотографию. Понимаешь, это же момент стратегического выбора, принятия решений на более высоком уровне. Куда мы вообще движемся? Я считаю, что таким образом, понимаешь, нельзя, это мое личное мнение, другие спикеры могут по-другому сказать, значит, мое мнение, нельзя разложить камни на доску, сказать, вот этот камень это Вася, вот этот камень это я, сейчас мы вот так вот разыграем какую-нибудь комбинацию, а это значит, что на доске у нас было вот так, и в жизни, значит, мы должны сделать так, так и так. Для меня стратегия Go – это размышление на абстрактном уровне. Не в смысле абстрактном, это сферический конь в вакууме, а в смысле, что логические схемы, они работают сами по себе, и ты можешь подавать разную информацию на вход и получать, соответственно, результат на выход. Например, логическая конструкция. Если А равно Б, а Б равно С, то А равно С. Ну, это у нас, грубо говоря, одна из аксиом Евклида, да? Теперь мы берем, если первый осел размером со второго, а второй размером с третьего, значит, первый одного размера с третьим. Это правослов. Можно еще что-то подать на вход той же самой логической конструкции. Да все, что хочешь. Потому что она все равно будет работать. По одному, на одном и том же абстрактном уровне она сформулирована, а в, применительно ко всем частностям она будет давать всегда один и тот же результат. А будет равно С, потому что они по отдельности равны как чему какому-то Б. Вот в чем фишка. Ты структурируешь мышление, ты его дисциплинируешь, ты приучаешь себя, там, например, не торопиться с принятием решений. Нужно ли это тому же инвестору? Да. А нужно ли ему работать с ограничением принимаемого на себя риска? Да. А как связано с БО? Чрезмерно стремящийся к победе не победит. Первая из 10 золотых заповедей. Да? Слишком сильно хочешь выиграть, все потеряешь. Это относится к инвестированию очень сильно. Чрезмерный риск, чрезмерная агрессия, слишком агрессивная инвестиционная стратегия, очень высок риск потери средств, которые ты инвестируешь, понимаешь? И вот получается, что, как японцы говорят, человек, познавший одну вещь, познает 10 тысяч вещей. То есть тот, кто глубоко разобрался в каком-то, какой-то одной области, начинает понимать, как работают во многом. Не в частностях, а в целом работают всякие другие вещи. Человек, добившийся успеха в одной области, например, в музыке, знает, сколько пришлось ботать для этого, да? Репетировать, играть гаммы, годы занятий и так далее. И он понимает тогда, чего стоит достижение черного пояса в го или написание книги, сколько надо в это вложить. Понимаешь, о чем я говорю?
Да,
есть
понимаю.
Какие-то общие закономерности. Поэтому дело не в том, чтобы копнуть прям в детали какой-то отдельной области, а дело в том, что мы же размышляем. Размышляем, и мы принимаем решения. Мы делаем все время выборы. Вся жизнь, ну, с моей точки зрения, вся жизнь – это череда непростых решений, непростого выбора. Какой институт пойти? Продолжать отношения или расстаться с человеком. Сделать предложение или не сделать. Твой человек, не твой человек. Пойти после института на работу, где зарплата большая, но нет перспектив карьерного роста, или пойти туда, где зарплата небольшая, зато можно быстро вырасти. Что ты выберешь? Как ты... И за каждым выбором будут последствия. А человек же хочет быть счастлив. Человек же не хочет принимать неправильные решения и, соответственно, чтобы последствия были нехорошими для него. Правда? Жизнь прожить, ну, не да. Поле перейти. Следующая часть этого большого разговора. Как говорят, опять же, восточные товарищи, палец, указывающий на Луну, это не сама Луна. Модель – это модель. Тренажер – это тренажер. А жизнь – это самая сложная игра на планете, да? Вот. Минимум правил, зато графика потрясающая. Кто-то когда-то эту шутку, да? Понимаешь, то есть человек, который уверует, что Го даст ему ответы на все вопросы мироздания, ну, наверное, сильно заблуждается. Который скажет, что это истина и вообще, и теперь с помощью гадания на кофейной гуще я найду ответы на все сложнейшие вопросы бытия. Да нет, конечно. Но модель – это модель. Мы используем физические модели, математические модели, моделирование экономических процессов, биологических процессов. Да? Много же интересного сейчас происходит на уровне создания моделей, например, там, эволюции чего-то или там, размножения бактерий. Только бактерии никто не размножает, а делаются математические алгоритмы. Прописываются, и все это симулируется на компе. Да? Mm-hmm. Но это модель, это не жизнь, это тебе не чашка Петри. Но в то же время можно много интересного увидеть. Неожиданные эффекты. Потом проверить в чашке Петри. Кажется, а мы раньше так не смотрели на это. Понимаешь? То есть, ну, не нужно надевать себе шоры какой-то одной идеологии, одной какой-то философии, говорить, что вот стратегии ГО больше ничего. Нет, просто это еще одна полезная штука. Она клевая, она интересная. В силу своей сложности, мне кажется, обыгрывает многие другие модели. То есть, чем эта вот игра как модель
Игровые модели, в смысле, да?
Ну да, вообще. То есть любую игру можно считать моделью жизни. Вообще большинство древних игр, которые сейчас, как правило, забыты, это игры, построенные в виде симуляции каких-то хозяйственных процессов. Охоты, амбаров, там, да? Один играет за мышь, а другой играет за кота, например. И задача мыши в амбар пролезть и там как-то там все мешки понадкусывать со зерном. А кот должен остановить. Понимаешь, то есть древние игры, вот, да, да и многие современные, игра – это маленькая жизнь. Это вот мое глубокое убеждение. Ты туда погружаешься, и за 2 часа ты на доске для Го проживаешь целую жизнь. Модельную, естественно. Ну, да. Мини-жизнь. Теперь возникает вопрос. Для того, чтобы набраться жизненного опыта, тебе надо в жизни дров наломать, а это дорого, больно и долго. Это годы, это, возможно, пострадавшие отношения с людьми, а, возможно, потерянные деньги и так далее. И вот ты умнеешь, совершая ошибки. А можно ли как-то этот процесс чуть-чуть ускорить, и при этом процесс поумнения, да? И при этом ничем особо не рискуя. Да, есть игры. Игры. И если ты играешь и принимаешь решения, и ты рефлексируешь потом, разбираешь эти свои игры, то это тот же смоделированный опыт. Бизнес-игры существуют, их много разных. Да? Моделирование разных процессов. А вот Go настолько абстрактная, высокоуровневая штука, что оно черт знает что может смоделировать. Не являясь этой реальной жизнью, но приблизившись к этому как-то. Вот, да, притянуть, вот почему я так люблю. Притянуть что?
Ну, притянуть можно почти любой контекст из-за того, что под этими камнями белыми и черными ты можешь много что понимать.
Да, ты можешь так, ты можешь сяк. Разные есть истории. Говорю, вон один... Есть какое-то научное исследование, там через призму Го какой-то грибок исследовали. Или плазмодия какого-то, я не помню. Я еще там толком не прочел, тоже на английском. Вот. Ну, что-то моделировали с каким-то примитивным организмом, как он там ищет выход из лабиринта или что-то типа того. Не суть. По-разному можно. Да? Вопрос, что ты в этом увидишь. Не забывая, что, конечно же, это не жизнь. Но это... приближение. Я тебе могу сказать на такую вещь. Пару лет назад мы для себя открыли, есть такая настольная игра «Битва за Ракуган». Угу. Такая хорошая настолка, с полем, фишками, там, всеми делами. Вот мы в нее поиграли несколько раз, вот это упрощенная версия Go. Мне, я прям вот посмотрел на эту игру. Ну, там смысл игры в контроле территорий, завоевании провинций, так, и такие вот вещи, да, там армии какие-то, фишки, обозначающие там разные армии, подразделения, там, шпионов и так далее. Вот, в чем плюс? Плюс в том, что пару раз надо сыграть, чтобы освоить технику, механику игры, и там нет вот такой вот сложной техники, как в Го. То есть нужно жизнь и смерть, нужно какие-то тесудзи, формы изучать. Да? В Го это долго. А там это быстро, пара игр. А смысл примерно похожий. Контроль территории. Там и захватывать можно, там и отбиваться можно, и всякое такое. Там можно придумывать стратегии, очень быстро преодолев порог входа на освоение самой механики. А в Го это долго и сложно. Вот. Это хорошая настолка, да. Мы в нее играли несколько раз. Леша Нечаев с нами, когда он к нам приходил домой в гости, мы с ним тоже играли. Пару партий мы сыграли с ним. Вот. Но я могу сказать, что в чем недостаток? Игровые сценарии начинают довольно быстро, они начинают повторяться. Понимаешь?
Ну да, да.
В той игре. Потому что там есть больше, там больше правил, и там есть еще дополнительные какие-то карты, которые используешь и так далее. Вот, карты скрытых целей. Какая твоя скрытая цель? И через 10 партий все уже выучивают список этих скрытых целей, они перестают быть скрытыми. По действиям твоего противника уже понятно, какая у него там из 10 стандартных скрытых целей, да? Вот. А в Го всего 10 правил. И спектр ситуации шире. Недостаток Го – это его сложность техники. Маленькая ошибка в каком-то там локальной позиции, и все к чертям летит. Вот.
Но это и преимущество, получается, в какой-то степени.
Ну, просто Го очень дисциплинирует. Да, ГО тебя очень дисциплинирует, что маленькое, ты поскользнулся на банановой кожуре и разбил себе черепушку об асфальт, да?
Можно добавить.
Вот.
Да, добавляем.
У меня это... Чего добавляем?
Тимофей хотел что-то сказать.
Да, я бы хотел добавить. Есть же много и других игр, в которых все то же самое, в принципе, есть. Не только в ГО, но, тем не менее, люди играют ради удовольствия. Вот, и порог входа тоже сложный. Я хотел привести, в пример, игру Dota 2. А, там же тоже вот идет какой-нибудь замес. Отражаются 5 героев. Кто-то сделал маленькую ошибку, нажал одну кнопку на полсекунды позже. И все, как бы его убивают, и игра проиграна. Там как бы тоже надо очень много чего держать в голове. Нужно хорошо считать, предсказывать действия противника. Порог входа сложный, но как бы ничего, миллионы людей играют.
Ну, там фишка, мне кажется, фишка в том, я тебе говорю, как человек, который играл в Доту, наверное, лет 10, с первой и во вторую там немного наиграл, но в основном первая. И мне все-таки кажется, что фишка-то Доты в том, что она не такая абстрактная, как Го. Вот в чем, в принципе, суть. То, что то, о чем мы и говорили, Дота — это все равно какое-то сражение. Там все равно есть сценарии. Ты должен пойти туда, ты должен сделать то-то. Это Дота — это шахматы скорее. Ну, типа... Там параллели, да, у тебя вот эти рефлексы, еще что-то. Да, но там нет такого, как ты сел такой, надо подумать прям долго. Ну, то есть это немножечко другая все-таки, мне кажется, игра. Я, конечно, согласен, сложных игр много в целом. Но вот, в принципе, то, что мы сейчас с Павлом обсудили, такая крышесносная штука, тоже, по сути, философская. Вот, и для некоторых это перебор. Можно уснуть такое, обсуждать, думать, слушать. Вот. Но в целом, да, получается, я правильно понял, короче, Паш, логика такая, что в Go именно просто в процессе игры ты нарабатываешь какие-то такие действия, даже не действия, как сказать, шаблоны, поведенческие какие-то реакции свои, которые ты можешь пронаблюдать, и которые, ну, реакцию на какие-то различные там действия на доске, которые потом у тебя могут рефлекторно также у тебя производиться в жизни, и ты будешь таким образом параллели строить, что типа, о, где-то такое уже было, где-то я так же реагировал, вот, и с этим ты будешь как бы сравнивать, по сути, игру, потому что она абстрактная, вот. Сложная, что вообще слишком сложно, я это объясняю как-то. Надо, наверное,
ну, идея понятна. Для меня несложно, я понял, что ты имеешь в виду.
То есть, получается, вот этот сам процесс обдумывания ходов, он, в принципе, ну, и есть то, что ты делаешь в жизни.
Ну, то есть, ты постоянно что-то... Я попробую еще раз сформулировать свое понимание, свое мнение. Смотри, игры — это симуляция жизни.
Да, моделирование.
Чем там, в какой-то степени. Моделирование, да, да. Ну, симуляция не в смысле симулировать, что тебя по ногам дали, и ты по полю катаешься, чтобы пенальти назначили. Не в этом смысле. В смысле, ну, симулировать, в смысле создавать, да?
Да-да-да.
Вот. А, это моделирование жизни. Игры – это маленькая жизнь. А, в играх ты принимаешь решения, ты несешь ответственность за эти решения, ты получаешь некие последствия, и после того, как игра кончилась, ты можешь эту игру осмыслить, где ты, возможно, лажанул. При этом ты не теряешь ни денег, ни, там, не знаю, работы, ни отношения твои не летят никуда к чертовой матери. Да? То есть ты ничем не рискуешь, но это самое. Дальше. Ты играешь несколько партий, и вдруг начинаешь замечать, что у тебя есть шаблон в голове. Какая-то привычка. Скорее всего, плохая, как правило, да? Который тебе вредит в игре. Вот в жизни тебе нужно лет 10, чтобы ты 3 раза попал в одну и ту же ситуацию. Ты знаешь анекдот про чукчу и оленей?
Ну, расскажи.
Наверное, не знаешь.
Расскажи.
Это он очень старый, бородатый, еще советских времен. Сидит чукча, пасет оленей. Тут один олень подходит к краю обрыва и сигает вниз. Чукча посмотрел, говорит, случайность, однако. Через 10 минут второй олень подходит к краю обрыва, сигает вниз. Чукча говорит, совпадение, однако. А еще через 10 минут третий прыгает, и Чукча говорит, тенденция, однако. Понимаешь? Разница между случайностью, совпадением и тенденцией. Тебе нужно, чтобы несколько раз повторилось одно и то же, и ты понял, что ситуации эти однотипные, решения принимались однотипные, получилось не очень, и надо что-то менять. Как Эйнштейн говорил, ну, ему приписывают, что безумец – это тот, кто делает одно и то же, ожидая, что результат будет разным. Соответственно, тебе нужно понять, но в жизни эти такие какие-то важные штуки, они за 3 недели у тебя 10 раз не произойдут.
Да, и цена ошибки большая.
И цена ошибки большая. А в игре произойдут гораздо быстрее, и ты вдруг узнаешь, что ты, оказывается, либо ты торопыга, либо ты нетерпелив. Либо ты слишком зажатый и пассивный, ты боишься, и ты не умеешь давать сдачи. У каждого свои вот эти вот штуки. Тут открывается возможность начинать работать над собой. То есть будет это зеркало. И я, как бы, это не я придумал. Это даже в учебнике Нихон Киим, вот тут обсуждали давеча учебники по ГО, а в учебнике Нихон Киим, который сейчас ты найдешь, там же написано про это. Понимаешь? Что ГО открывает разные грани человеческого характера. Открывает ему самому этому человеку. Если есть еще и преподаватель, который может на это обратить внимание ученика, то тем более хорошо. Потому что самому своим умом дойти это может быть дольше, а преподаватель, который таких уже приколов много раз и много в большом количестве повидал, он тебе просто быстренько на это указывает.
Ну да.
Маша, не торопись, Маша, не торопись, Маша, ты гонишь, Маша, не гони. И Маша начинает меняться. Вот в чем фишка. Понимаешь? Вот зачем эти вещи нужны. И, возвращаясь чуть назад, чем сложнее игра и чем больше ситуаций, которые она как модель может описать, тем, наверное, больше проку от нее. Вот в плане этого самообучения, самоанализа, самоулучшения, поумнения и так далее. Понимаешь?
Ну, да, то есть, да, я понял. Да.
Простенькая игра мало чему тебя научит. Игра такая изощренная, а уж если мы говорим про самую сложную игру на планете и в истории человечества, ты понимаешь, да? Чем сложнее, тем больше дают, значит, год дает, наверное, больше, чем многие другие. Ну, там еще есть причины, по которым она дает больше, чем другие, но ладно, не суть.
А, кстати, а как она вообще, как вообще посчитали, что она одна, самая сложная? Или это... Откуда это вообще?
Ну, во-первых, количество возможных положений, возможных ходов. Угу. То есть математики считали, обсчитывали, ну, за вычетом всяких там невозможных ситуаций и прочего. Короче, это 10 в 120. А атомов у Вселенной 10 в 85. Это потенциально возможные вещи. То есть сама сложность, перебором нельзя играть. Это, кстати, к вопросу о том, зачем нам нужны стратегические принципы ГО для игры. Невозможно все посчитать.
Компьютер не может.
Надо отбрасывать, да. Надо отбрасывать, отминусовывать. И стратегия ГО здорово помогает для того, чтобы сузить поле поиска. Вот. Это, она здорово помогает тебе в процессе принятия решения. О чем вообще думать в данной той или иной конкретной партии. Вот. Проще играть становится. И более четко ты понимаешь, что вообще происходит. А что здесь, собственно, происходит? Да? Вот. Надо же сначала понять, что происходит. Вот я сейчас своих ребят, кто до 5-го Q дошел, вот сейчас с ними этим занимаюсь. Учу их видеть доску, учу видеть позиции, взаимодействие групп, какое влияние куда разворачивается, что делают игроки, что означает тот или иной ход и так далее. Да? И кто-то вообще выигрывает. Позиционный анализ, короче. Вот.
Ну, я понял, да. То, что у меня хромает как раз, блин.
Ну, это не очень сложная штука. Вот, тут просто какое-то количество, пару месяцев, грубо говоря, посмотреть партии и поразмышлять, и поразбираться. Если жизнь и смерть на хорошем уровне, то добавить к этому позиционный анализ совсем не трудно. Вообще легко. Угу. Приучить себя считать очки там раз в 20 ходов и так далее. Ну и там статусы, и там видеть линию атаки, линию полноты мою, там, ну ладно, не будем.
Это уже о технике.
Я понял. Ну, это не техника, это игра. Смотри, я вот, можно я одну фишку добавлю от себя? Одну вещь скажу. Значит, я вот как. Я проводил параллели с школой карате, да?
Да.
Так вот. Мне не близок подход, когда люди стали бы обсуждать философию карате, не занимаясь настоящим карате, не выходя на татами, не надевая кимоно, не отрабатывая приемы и так далее. Потому что это превращается в Владимира Соловьева, который ручками машет, а все над ним ржут. Да?
Допустим, да. Я понял твою
мысль. В карате татами для всех одинаковое. Да, а в одной школе может быть такая, такой контингент, такая группа людей. Где-то это там, детская секция, а где-то это, в принципе, в университете там ребята-студенты. То есть разные там социальные группы. Да? Но ты либо можешь, либо нет. Тебе либо ставят удар, либо не ставят. Ты либо научился ногами бить правильно, Маваши Гири, там что-то, не меня небольшой специалист. Понимаешь? Татами, понял, оно да, татами. Да. Оно демократичное. Доска для гоу демократична. Она для всех одинаковая. И тут ты либо можешь что-то изобразить, либо ты не можешь.
Ну, то есть ты клонишь к тому, что она, доска отражает, по сути, твое как раз-таки понимание, то, что болтать, по сути, не обязательно много, если ты не можешь это продемонстрировать вот, непосредственно в бою или там в партии в гоу.
Я к тому, что для того, чтобы освоить философию и проникнуться духом карате, нужно ходить и заниматься карате, а не разговаривать о карате. Вот я не хочу никого задеть, я рассказываю только о своем понимании. Понимаешь? Поэтому я и говорю, что когда люди пробуют делить на спортивное го и бизнес го, я не провожу этих разделений. Есть игра. Поэтому книги по го — это не по спортивному го, а это книги об игре. И го — это вещь сама по себе. Вот. Надо относиться с уважением, надо качать скилл, надо решать задачки. Ну, кто бы ко мне ни приходил, там топы, например, они решают задачки. Это трудно. Занятых людей усадить решать задачки. Но надо. Потому что иначе это будет имитация.
Ну, я понял. Я согласен.
Вот как-то так. Не надо разделять одно и другое.
Ну, я согласен, да, да. Я что-то сам, видимо, уже под воздействием людей стал это разделять. В принципе, у меня это как шло, даже в статье все это написано, но все в целом у меня единое. Я согласен.
Я просто не понимаю, зачем они это разделяют. Я знаю, откуда растут ноги, но вот говорю, это 20 лет назад это было.
Да, я как я понял, что там движуха с Игорем Гришиным, что-то там такое, да. Не знаю. Может, когда-нибудь позову Игоря Гришина, и вот мы с ними разберемся, поговорим, что вообще забыл, что было.
Было бы интересно послушать.
Да, мне тоже интересно было послушать тоже. Смотри.
Игорь Алексеевич, фигура очень сложная и неоднозначная. Но в определенных аспектах очень крутой чувак.
Тем интереснее. Тем интереснее. Если не перебивать такую фигуру. Вот. Смотри, давай тогда немножко приземленно опустимся уже, потому что мы это обсудили, все интересно, круто, но я думаю, не все
смогу говорить. Давай в конкретику.
Да. Теперь конкретика, да. Мне что интересно, как вообще, вот, как тебе пришло в голову написать книжку? Вот ты вот как писал вообще? Какие у тебя были идеи, может, замысел, может, изначально? Что ты такой сел, я вот чуть-чуть играю, там я кью каким-то там стал обучать, и такой хоба, книжка появилась. Ты же ее писал
долго. Не так. Это получилось совсем наоборот. Это очень простая и быстрая история. Когда я начал год заниматься, я и учебники читал, и книги по технике читал, и Миуру прочел. И плюс, поскольку я работал, у меня было образование и работал я в экономической сфере, я начал уже какие-то подмечать параллели просто. Параллели для себя. Я стал писать статьи для своего сайта. Мне Дмитрий Малютин, один из моих учителей, помог запустить сайт на Joomla бесплатно. Вот. Я стал туда просто писать свои наблюдения, как у меня в голове проводятся параллельки. Вот. Написал одну, написал другую, написал третью. Через какое-то время посмотрел, а там уже сколько-то накопилось. Я в один вордовский файлик свел и увидел, что там 200 страниц. Суммарно. Да. Понимаешь, то есть это просто были статьи. И поэтому книжка так у меня и выстроена, что одна глава – это некое законченное повествование без перехода к следующему. Да? Вот. По одной и той же схеме. Это были просто статьи, которые я просто писал. Излагая свои мысли. Потом я собрал, потом я уже понял, что поскольку 200 страниц уже можно начать задумываться о неком едином плане. Я уже его составил, о чем надо написать, потом расставил по порядку, как это, посмотрел, где у меня есть, где у меня еще не написано, и уже стал писать сознательно, целенаправленно, с надеждой, что когда-нибудь это выйдет в виде полноценной книги. Ну, а потом оно и написалось, понимаешь? Вот. То есть это было с 2007 года. Все это началось. А вышло в 17-м, ну, 10 лет почти прошло, да. Так вот как-то эволюционным путем просто. Я написал книжку, которую я сам хотел бы прочесть. Вот.
Ну, это да, это классно, да. Мне вот так не нравится вообще такой подход, когда ты делаешь то, что тебе самому хочется прочесть или самому хочется, чтобы появилось. Это самый, мне кажется, оптимальный такой вариант.
Ну, да. А потом оказалось, что книга востребована, люди ее читают и покупают, и она хорошо продается, и кому-то приносит пользу. Тем лучше.
А сколько ты в нее вложил вообще? А ты говоришь, что это дорого издавать книжки. Я в целом понимаю.
Дорого. Дорого.
Не просто.
Первый тираж, то есть сам проект по ее изданию, обошелся примерно в 400 тысяч.
А что туда входило?
Ну, это корректура, припресс, дизайн, верстка. Вот дизайн обложки я сам придумывал для своей книги. Вот. Дизайнер предложил несколько вариантов, и я сказал, это вообще все не в дугу, будет вот так. И сам придумал. У меня, кстати, были контры на первых порах, были контры с издательством. Они решили, что это профан, который лезет в то, в чем он не соображает. То есть мои предложения, там, просьбы и так далее, все. И, видимо, казалось, что я просто... Ну, есть такие, знаешь, противные клиенты, которые начинают, типа, раздавать указания, хотя сами ни хрена не соображают в этом деле. Вот ты по профессии кто? Понимаю, да. Технарь?
Я технарь, да. Я понимаю, о чем ты говоришь, ты прекрасно.
Понимаешь, о чем я говорю, да. Вот. А потом оказалось, что нет, все-таки это было по делу. То есть вот припресс, печать, естественно. Основная часть затрат – это, собственно, типография. Да?
У тебя же книжка, она же вообще не стандартного варианта. То есть это не...
Ну, там еще обрезки много.
Как ты дошел до такого? Тебе самому захотелось сделать такой вариант? Или тебе предложили как-то?
Квадратную?
Да, такую, да.
Это моя идея.
Еще и бархат.
Тому были причины.
Ощущение сверху обложки самой.
Книжка есть в двух вариантах. Первый тираж, который был 500 экземпляров, там обложка была с тиснением под ткань.
Да.
Как будто бы она тканью обтянута. А вот та, которая сейчас продается, это матовая черная бумага просто. Вот. Я не знаю, какая
то есть из этих у меня вариантов, с этим первая у меня есть как раз. Первая.
Да, но она прикольная. Как будто льняная такая. Вот.
Ну, прикольно,
это было первое издание. Они потом удешевили.
Это подарок.
Когда первый... Это просто мне хотелось, чтобы оно так выглядело, понимаешь? А потом, когда издательство выкупило права, они сделали более простой, более дешевый вариант обложки. Потому что вот это тиснение, оно себестоимость печати очень повышает, дорого просто. Вот. А мне хотелось, чтобы было именно так. Вот. Но это 500 экземпляров, это первый тираж, который был.
Ну ты же, кстати, тут получается...
Тот, который я оплатил...
Ты же, получается, еще про обложку, то, что ты сам делаешь. Ты же еще, по-моему, Нестерову обложечки делал, да?
Я рисовал, да. Вот. И первая обложка книги Игоря Гришина и Михаила Емельянова «Девять изящных решений», там тоже мой дизайн. Это много лет назад было.
А что, вот смотри, вот ты вложил... Говори, я тебя перебил. У нас, видимо, задержка из-за этого получается, так что будто я иногда перебиваю тебя.
Нет, я тебя внимательно слушаю. Ты задавай вопросы.
Конечно. А второй вот вопрос. Ты вложил, получается, 400 тысяч рублей на первый тираж, 500 штук. А во второй тираж, ты говоришь, он был уже за счет издательства, из-за того, что зашло, грубо говоря.
Да, потому что в эту книгу никто не верил. Понимаешь, Миш, в нее никто не верил, потому что все думали, что эта книга про игру Го. А я пытался всем честно объяснить, что эта книжка больше она про бизнес-стратегию. про различные там, ну, различные бизнес-кейсы, но, извини, книжка там больше 60 всяких реальных историй, да, она вокруг этого-то построена на самом деле. Вот, я просто постарался связать две вещи. Там есть и игровые вещи, каждый принцип там обязательно диаграммами он проиллюстрирован, реальными позициями. Да. Вот, и когда люди это видели, они считали, что книга про ГО, а спроса на литературу по ГО, именно чисто игровую, в России практически считают, что и нет. Вот. Никто поэтому не понимал, никто не очень верил. И когда вдруг за три месяца после выхода первый тираж разлетелся, а книга продавалась в книжных магазинах, мы договорились с издательством, они моим агентом выступали, и вдруг они смотрят, книга, про которую они даже думать не думали, что она будет каким-то интересом пользоваться, вдруг фигак, она разлетелась. И они сказали, а мы хотим купить права. И я подписал с ним лицензионный договор, и они уже за свой счет все это дальше печатали. Раз в полгода выплачивая мне авторские.
Ну и что ты как думаешь, возможно ли заработать, печатая его книги? Ну, допустим, энтузиасты.
На книгах?
Да, на книгах. Или тот же
на
вот
книг? Игорь Гришин. Невозможно заработать. За 5 лет я вернул вложенные средства.
Ну, это лучше, чем ничего. То есть надо быть Джоан Роулинг, чтобы зарабатывать на книгах. На авторском праве какого-нибудь Гарри Поттера.
Да, нужны огромные тиражи, да-да-да, нужны огромные тиражи для того, чтобы этим можно было жить, и это единицам удается. Издание своей книги – это больше для репутации полезно, для какого-то веса в сообществе полезно. Кроме того, зависит еще многое от того, насколько долго книге будет сохраняться интерес. Мы переподписали этим летом договор лицензионный с моим издательством российским, потому что книга, как они говорят, стала лонгселлером. Она стабильно продается на протяжении многих лет. В одном и том же примерно количестве ее покупают, 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 покупают. Она приносит доход им, она приносит доход мне. Но зарабатывать писательством – это утопия, особенно в России. Это невозможно. Вот если 100 тысяч продать, ну, там еще туда-сюда. По, как говорится, по доллару с книжки, 100 тысяч долларов, ну, вот. Но это мало кому удается.
А как ты думаешь, почему вообще зашло-то? Из-за того, что там написали, ну, потому что само сообщество ГО такое, знаешь, закрытое, там кто-нибудь написал в группах, и все узнали о книжке, и все сразу ринулись покупать. Или... Ой, какой-то нет. Другой фактор, у тебя, может быть, специальный пиар был, или еще что-то там такое, специально выступал ты вот там, где-то там на радио или еще, или это, наоборот, уже по следствиям стало?
Слушай, очень сложно ответить на этот вопрос. Я, знаешь, можно я скажу правду? Когда моя книга вышла, сообщество наше ее приняло довольно прохладно сначала. Угу. И даже до сих пор некоторые люди... Что это все фигня, напускно. Алло.
А, ну вот ты сказал, до сих пор некоторые люди, и потом я у тебя услышал шарлатанство. В принципе, контекст понятен.
Да. Да, ну до сих пор некоторые люди, не читая книгу, как правило, не читая книгу, не читали, но осуждают. Вот. А поначалу, когда книжка только вышла, ее очень холодно встретили. Решили, что это слабо, я попробую так аккуратно сформулировать, слабо связанная с настоящим ГО, такая слабо связанная вещь. Совсем не связанная, а скорее наоборот. Да? Тому был ряд причин. Потом люди почитали, люди из сообщества почитали и как бы разобрались. И большинство хорошо ее оценивает. Вот. Это же не учебник, да? Это про ГО и про параллели. Это отдельный такой какой класс. Таких книг, в принципе, просто мало. Их в мире штук 5, наверное, 6.
5-6? А, ты имеешь в виду не только по ГО, в целом вообще вот в таком
формате? ГО и бизнес. ГО и бизнес. То есть это книга Миуры, это пара книг от Михаила Емельянова. Я не знаю, последняя книга, она написана в соавторстве с Игорем или нет, я просто не в курсе. Вот, но одна из его книг, она написана в соавторстве с Игорем Гришиным. Вот, пара их книг, моя книга, одна французская и что-то, по-моему, еще. То есть их можно перечесть вот реально по пальцам двух рук, да?
в пределах 10 наименований. Книг по ГО много, книг по бизнесу дофига, а между ними очень небольшое количество, на самом деле, книг, которые пытаются связать эти две вещи.
Ну, вот. Это классно.
Поэтому, да, и это одна из причин, почему, видимо, выстрелило, потому что это междисциплинарная штука, книжка такая получилась, и людям стало интересно. Вот. Почему еще? Ну, во-первых, она на подарки хорошо идет. Один из вариантов издания книги, она запакована в пластик прозрачный, и там вложен комплект картонный. Mm-hmm. Картонная доска 9x9 и картонные камни. Ну, там, знаешь, как это, когда их такие прорезают, а потом можно выдавить.
Да, я кстати, обсуждал, по-моему, я даже знаю, кто это делал. У нас человек в сообществе вроде есть здесь.
Вот, ну то есть моя книга продается, в нее вложены вот доска 9x9 и, значит, два вот этих картонных набора, черные камни, белые камни, да? Вот, mm-hmm. На подарки берут, как говорит издательство, нормально. Сарафан какой-то срабатывает тоже. Мне тут написал парень с нашего потока, с моего факультета, из другой группы, что он мою книжку mm-hmm. купил, будет читать, там, привет, 20 лет, ничего о друге не слышит, понимаешь?
Да. Ну, это классно.
Да, он говорит, Паш, привет, там, помнишь меня? Да, конечно. Вот. Он говорит, я купил твою книжку, надо же, оказывается, написал, клево там, так приятно. Ну, и мне приятно. Ну, вот. То есть, сложно сказать. Это сочетание каких-то факторов, нежно.
Ну, то есть, получается, она выстрелила даже не в сообществе гошников, оказывается.
Она вообще не в сообществе гошников выстрелила. Она в среди тех, кто интересуется бизнесом. Она для этой аудитории писалась. Моя задача отчасти была в том, чтобы постараться этих людей заинтересовать игрой, рассказать им, какая это крутая штука. Глядишь, кто-то придет играть и заниматься. Наше сообщество будет увеличиваться и расти. Понимаешь? Это одна из целей была. Рассказать тем, кто об этом ничего не знает, что есть такая крутая штука на свете. Вот. Ну и, может быть, отчасти, да, мне удается как-то способствовать популяризации. Ну, вот. Это же важно. Из них потенциально спонсоры могут вырасти. Опять же. Вот. Спонсоры, как правило... Обсуждали. То, что обсуждали с Мишей, да.
Ты сказал, спонсором, как правило, что?
Спонсором, как правило, может стать тот бизнесмен, который сам игрой увлекается.
А, ну, да.
Он сам должен ее любить.
Классно, я просто сразу ее купил, потому что я причем все купил, еще человеку купил вот в подарок, потому что я начал играть вообще с Миюры, и мне очень нравились такие книжки, я удивлен был, почему их так нету. Я, честно говоря, думал, что все-таки сообщество гошное как-то там поддержит книжку. Там. По крайней мере, мне создавалось впечатление такое, что, ну, вот, наконец-то еще какая-то книжка по ГО вышла. Причем на стыке, это же интересно. А я вот не знал, что, оказывается, она так оценила.
Вот. Ну, тому были причины, не связанные со мной, я бы так сказал.
Все, я понял. Ты опять все Гришину или что-нибудь такое, да?
Ну, в каком-то смысле отчасти, возможно, и да. Понимаешь, разные были вещи, разные были периоды, разное было отношение друг к другу. Это длинная, давняя, сложная история, в которой я не принимал никакого непосредственного участия. Я пришел, когда это все уже заканчивалось, на излете. Вот. И на момент, когда, как Михаил рассказывал, ближе к концу 2006 года, они вот запустились в плане бизнес-клуба. Клуба для бизнесменов. Вот. Клуба для бизнесменов, которым было интересно ГО. Вот я попал как раз в тот момент, это была весна и лето 2006 года. То есть я не принимал вот никакого участия, просто я тогда познакомился с Игорем и с Михаилом.
Ну, то есть твой учитель, это был Гришин?
Это был его ученик Антон Румянцев. Я занимался у Антона. Я пришел в 30-й Q, я занимался, Антон разбирал мои партии, Антон меня учил на первых парах. Потом я перешел к Дмитрию Малютину, четвертому дану.
Понял.
Я у Димы занимался. Потом Дима уехал в другую страну работать, у меня не было наставника. Я по большей части, если честно, я вообще самоучка.
Ну, учитывая, сколько ты книг переработал, и из них потом еще свою книгу написал, то складывается.
Ну да, но я учил себя сам, по сути, понимаешь? По большей части, точнее, по большей части. Потому что периоды, когда я у кого-то занимался, были не очень долгими. Я очень благодарен своим наставникам, вот, и их работе. Просто это было не очень долго. Вот. А занимался я не у самого Игоря, но я был в школе восхождения у Гришина. Вот весна и лето 2006 года, вот когда она закончила свое, прекратила свое существование, по сути. Вот та детская секция ГО в Владыкино, что ли. Ну, короче, где-то там или Отрадное, там, восток, северо-восток Москвы. Вот я туда ездил. И я видел несколько раз, видел Игоря вживую. Вот так я бы сказал. Пересекался.
Ага, ну то есть я... То есть тебя вообще косвенно все это так задело, просто из-за того, что ты
как-то никак, там был связан? Меня это даже никак не задело. Я имею в виду, что просто я пытаюсь объяснить, что я не участник никаких событий.
Вот. Я просто не понимаю, просто... если ты не участник событий, почему книжку восприняли негативно? Типа, что там такого? Я не понимаю.
Будет очень сложно ответить на этот вопрос.
Ну ладно, не надо-то отвечать, если это какая-то там...
Ну, перемалывание мы все коллеги по цеху. Были личные конфликты между людьми, придерживавшихся двух основных взглядов. ГО – это спорт, или ГО – это культура и философия в том числе. Отношения между людьми были натянутыми. Игорь стал первым человеком, который стал зарабатывать хорошие деньги, преподавая ГО. И такая вещь вряд ли могла не встретить определенной профессиональной ревности. И в то же время, как сказал Михаил, все-таки есть определенные сложности с изучением ГО у людей занятых. Понимаешь? И Валдис, Игорь и Миша летели обвинения в том, что вот они просто за большие деньги людям рассказывают непонятно о чем, ничему их на самом деле не обучая. Потому что те играть не могут. А это не совсем так. Дело в том, что ты не заставишь владельца огромной корпорации решать задачу покупки.
Ну, логично. Оно ему, может, и не надо даже.
Ну, у него на это даже нету времени. Понимаешь?
Ну да.
А без этого не происходит, скажем, набора какой-то простой техники. А из-за этого человек может, даже понимая игру и будучи способным разговаривать, может быть, о принципах, вот не о стратегии в партии, а о принципах ГО на каком-то абстрактном уровне, да, этот такой человек состоятельный, выстроивший свою компанию и так далее, но, скорее всего, у него как-то мозги работают. Другое дело, что у него нету даже иногда вот простой техники. Почему? А потому что ему некогда играть. Через игры он не нарабатывает техническую базу. И уж тем более некогда решать задачи. Задачки. А поговорить о стратегических принципах ему интересно. Да? И поэтому вот так вот люди ревностно относились друг к другу. А вот вы там непонятно чего, куда, чему вы учите, ничему вы их не учите, а при этом бабки дерете, гады какие. Да?
Ну, я понял, да.
Так не все. То есть чужой успех тоже пережить не всем удается, скажем так. Да? Кроме того, были еще другие вещи. Было много разных вещей. Было много чего сказано в те времена, сделано в те времена. Это конфликт был серьезный, который... И поскольку Игорь продвигал именно вот эту вот... Игорь и Миша, они продвигали идею о том, что в ГО есть своя философия, свои стратегические принципы, и что это можно накладывать на свою жизнь. Вот сама эта идея из-за как бы других конфликтов, она была, к сожалению,
она не была дискредитирована.
Ну, в штыки принято, да. Да, вот, спасибо, что мне подсказал. Да. И когда вышла моя книжка, решили, что это книга в ту же струю. Моя немного другая. Она по-другому чуть написана. И цели свои она ставит несколько иные. Да? Я ориентировался на книгу Миура.
Вот. Ну да, да, заметно.
Вот. Вот. Я пытался написать, наверное, что-то типа «Мюры» на русском. Вот. Это была хорошая книжка. Мой путь в ГО начался тоже с «Мюры», на самом деле. Была первая книга, которую я прочел.
О, ничего себе, классно. У меня она осталась единственная, честно говоря.
Нет, ну потом учебники. Не потом учебники, задачники. Вот. Просто я стартовал с нее. Я начал с этим, ни хрена не понимал в ней, но мне так понравилась вот эта вся идея, что есть какая-то такая крутейшая стратегическая сложная штука, и можно там чему-то, какой-то мудрости, премудрости ней овладеть, видишь.
Ты, кстати, классно придумал в книжке, ты, я заметил, ты, по-моему, единственный, кто... Вряд ли это сделано для увеличения количества страниц, ты там диаграммы, ты убрал вот эти цифры, чтобы люди не напрягали свой мозг, чтобы они просто сразу видели одну позицию, следующую позицию, когда камень поставили на доске, еще следующую позицию, когда камень поставили на доске, чтобы
да.
они в динамике видели. Я прям понял, это хороший такой лайфхак для тех, кто вот хочет ориентироваться на аудиторию, которая не разбирается в ГО, им сложно читать диаграммы.
Там, где и они не будут ничего выставлять на доску, конечно.
Да, это ничего они не будут.
Совершенно сознательно и умышленно сделано.
Да,
это было сделано не для увеличения ее объема, а наоборот, это было неизбежным злом, потому что это увеличивало ее объем. Обычно диаграммы, где там все ходы на одной картинке, делаются для того, чтобы экономить место. Но читать такую книгу, воспринимать диаграмму, я после там, 15-го хода начинаю просто уже путаться. Если там ну, да, ходов да, 30 да. отмечено, я уже не понимаю, какие камни уже были выставлены, я не могу это в голове представить. А начинающие в принципе не могут. Это не способны. Ну, это невозможно. Поэтому я пошел да, по такому пути. Один ход, одна картинка. Чтобы они видели, что поменялось. И комментарии к каждому ходу. Этот ход делает это. Следующий ход делает это. Черный отвечает вот так, а белый парирует вот так. Это было сознательно сделано, чтобы люди, не знающие об игре, могли хоть как-то воспринимать это.
А что думаешь, если бы методички вот, писали бы в таком же ключе, как-нибудь помогло бы вообще, нет? Или методички пишут нет, все-таки для ребят, которые уже скилловые?
Слушай, я считаю,
которые имеют навыки.
Это бы здорово помогло. И вопрос в том, что бумажные книги, так или иначе, ну, может быть, к большому сожалению, они уходят в прошлое. Электронная книга, вот этого недостатка, связанного с раздуванием количества страниц, для нее это не недостаток. Она электронная. Согласен. На планшете или на читалке ты листаешь. Так намного легче, проще и удобнее воспринимать. Потому что тебе не нужно ничего никуда выставлять, и ты не начинаешь путаться. Поэтому, если еще это распространение любых пособий в электронном формате, пожалуйста, давайте все будем так делать. Один ход, одна картинка. Там хоть у тебя 1000 страниц, тебе по барабану у тебя файлик, да?
Вот. Ну да, да.
Бумажные книжки, это, конечно, вот это сложно. Ну, потому что чем больше страниц, тем более, тем дороже печатать.
Ну, для бумажных просто другое издание с цифрками, и все, допустим.
Но тогда это становится сложным для восприятия и понимания. Понимаешь, такую книжку, где у тебя 10 ходов, вот ты 15-й кью, как ты будешь читать книжку в метро, книжку, где у тебя 10 ходов на одной картинке? Ты не понимаешь, ты не можешь понять, в какой последовательности они появляются и что меняется, да?
Ну да, да, да.
А электронные книги, ну, сейчас все в телефонах, в читалках. Это хорошая штука, на самом деле. Здорово упрощает, даже для данов. То есть я, например, мучаюсь, мне очень хочется нормально прочесть Сакату Эйо, двухтомник по Тесудзе. Но я понимаю, что я читаю первую страницу, и я начинаю уже плыть. А после трех я не могу понять последовательность ходов.
Ну, это, кстати, да. Не хватает. Это классика, то, что... Вот я тоже, кстати, многие книги, вот, которые я бы читал в электронном варианте, но там, бывает, натыкаешься, там реально диаграмма, охренеть, там куча ходов, и ты не понимаешь. И тебе там обязательно пишут, такая-то цифра там-то означает то-то. Ты такой, потом ищешь эту цифру опять.
Это да. Да, ты ищешь эту цифру, то есть ты не видишь эту позицию, и ты не понимаешь, что ли тебе следить за ходами и пытаться все представить, то ли тебе надо читать описание. Ну, короче, это очень неудобно. Но у них другой подход был, понимаешь? Эта книжка рассчитана на то, что ты придешь домой, сядешь за свой габан, нальешь себе чайку, будешь читать и выставлять на доску. Ну, как инсей. Да, это... Как инсей в Нихон Киин. Ну, у него в левой руке книга, а в правую он камни ставит. и читает пояснялки.
Ну да.
А можно как-нибудь сделать так, чтобы не надо было ничего выставлять? Можно. Вот, пожалуйста. Подход. Один ход, одна диаграмма. Вот тогда можно без всякого... Ну, чтобы это было промежуточный вариант понятно, для тех, можно было воспринимать.
Да? Для тех людей, кто вот не настолько еще силен, чтобы кифу читать с листка,
вот, конечно,
должен быть хоть какой-то промежуточный вариант, мне кажется, да, согласен. Ну, это реально просто удобно. Я вот когда стал читать, такой, о, книжка, которую я могу прочесть. Ничего себе.
Ну, у меня те же сложности. Я пока не выставлю даже простые, здесь там, может быть, несколько, ну, там, не 5 ходов, конечно, ладно, ну, там, чуть побольше. Если я не выставляю хотя бы на компе, на виртуальной доске, я начинаю теряться, путаться. Неудобно читать. Вот. Так что, да, была такая штука придумана и реализована. А почему квадратная? Я скажу почему. Потому что верстать иначе было очень неудобно. Доска-то квадратная, понимаешь? И если у тебя прямоугольная книжка, ты, конечно, можешь... У тебя получается одно из двух. Либо у тебя одна диаграмма на 2/3 страницы, внизу какая-то небольшая подпись, и куча места пропадает. Да?
Ну да.
Неудобно. Да. Либо у тебя две диаграммы, но тогда они очень маленькие. Потому что как ты в прямоугольник 2 квадрата впишешь? Тебе приходится уменьшать. В общем, это было все такое мучение, и находились такие вот решения. Книжка не самый удобный и удачный формат для чтения, скажем, в транспорте. Из-за того, что она квадратная. Да. Вот. Ну, мы это знаем, но это тоже компромисс был. Как сделать так, чтобы было достаточно крупно, но при этом не было бесконечных дырок белых полей везде, там и сям. Причем это чисто техника. Вот это техника, книга-издание, книга-печать.
Вот. Я понял.
Ну и символизм какой-то, конечно, доска квадратная, книжка квадратная.
Слушай, ну потихоньку заканчивая, спрашиваю, вот, у тебя какие вообще планы-то дальше? Ты вот что планируешь? Может, еще какую-нибудь книжку выпустишь? Может, у тебя еще какие-то методички нарабатываются? Или ты будешь заниматься в основном клубом? Или ты хочешь как-то там популяризации участвовать, что-то там делать такое? Потому что если другие участники, у них все очень четко ориентированные занятия, вот с людьми, по крайней мере, которыми общался, у них все там, либо федерация их там постоянно парит, либо еще что-то такое, либо ученики отдельно свои школы. Вот. У тебя тоже есть своя школа, ты на ней как бы зарабатываешь и живешь с нее, и тебе это интересно, но вот нет, просто так у тебя есть книжка, вот. Это такая сфера, может, ты будешь как-то это расширять дальше, что-то делать там еще, мне вот интересно.
Эта секция бесед всегда носит название «Расскажите о ваших творческих планах».
Ну, но творческих.
Я пошучу. Слушай, ну, ситуация сейчас не очень понятная. Вот. Я бы сказал так. Основные планы связаны с продолжением преподавания за деньги. То есть мы ведем занятия, у нас постоянно приходят новые заявки через наш сайт. Вот. Каждую неделю кто-нибудь стучится. И сейчас начало это немножко, начиная где-то, наверное, с Нового года, ситуация начала размораживаться. Вот так. Был момент, когда многие ученики по объективным причинам были вынуждены остановить занятия. Я буду так очень аккуратно формулировать, ладно?
Да, хорошо, да.
В недавнем прошлом был момент, когда ученики были вынуждены.
А, я понял, о чем ты. Все, я понял, да.
Угу. Вот. И количество учеников сократилось, но потом оно стало потихонечку выходить на прежний уровень, и где-то начиная с Нового года люди снова начали обращаться и снова начали... Ну, кто-то вернулся, но и новые люди стали появляться. Вот так. То есть люди немножко адаптировались. И жизнь немножечко возрождается, я бы так сказал.
Я понял. Слушай, ну это вообще, лично мне психологически довольно страшно, когда у тебя весь твой доход зависит только от твоих учеников, о которых может сдуть ветром в любой момент, чисто теоретически. Это страшно.
Во-первых, не всех. Во-вторых, их все-таки много. В-третьих, да, просадка. Ну, жизнь изобильна. пропасть не удастся. Если у человека есть две руки, две ноги и голова, и он не бухает, то он всегда найдет какой-нибудь путь и возможность. Это мое глубокое убеждение.
Ну да, согласен.
Кстати, это так, чтобы с голодухи помереть, это вряд ли получится.
Ну тогда вообще прекрасно. В общем, да. буду ждать новой книги, скажем так. Будет она или
нет? Идеи, я честно скажу, очень хотелось бы, наверное, те курсы, которые у меня уже наработаны и сформированы, то, что мы читаем, лекционные курсы, попытаться превратить в книги, учебники для вот этой вот промежуточной категории от 20 до 5 Q. Вот эта ниша, в ней очень мало литературы, понимаешь?
Да, согласен.
И поскольку в любом случае контент-то есть, надо придумать технологию, как это превратить в книги. Сейчас я начинаю робко задумываться о том, чтобы вернуться к этой идее, к этим планам. Очень хочется свой учебник, на самом деле, выпустить.
Блин, круто. Это круто. Кстати, вот, я не знаю, есть у тебя время еще, нет. Я не знал. Точно, у тебя же онлайн вот эта школа.
У меня онлайн-школа, да. Мы ушли в онлайн по необходимости.
Да, то есть, получается, мои вот эти вот, причитания о том, что жду новой книжки, видимо, не в пустоту идут. Это прикольно, что если ты учебник хочешь сделать, ты, получается, прям вообще 20-й Q для тебя это прям тот, кто знает только правила, да? Или который даже правила не знает?
Нет, это 30-й. 20-й это тот, кто 3 месяца позанимался, прошел наш вводный курс. У нас вводный курс из 12 занятий. Ну, грубо говоря, раз в неделю мы занимаемся, значит, соответственно, 3 месяца, да? Угу. Вот обычно люди доходят уже до 20-го. Если мы говорим о взрослом ученике. Ну, то есть, грубо говоря, не знаю, 15 лет плюс. Вот так.
Я понял. Так, а сколько стоит?
2000 рублей за 1.5 часа.
Ага.
Один индивидуальный урок у нас. У нас стандартный прайс. 1.5-часовой индивидуальный урок 2000 рублей.
Я понял. И получается, смотри, ты хочешь переложить это все в книги и именно вот прям весь курс? Или он там будет планировать как там разбиваться у тебя на отдельные уровни или на какие-то части?
Мне просто интересно. Это один курс, одна книжка. Но помимо вводного курса у нас есть, например, курс Фусеки, связанный с тем, как орать в дебюте. Это другая книжка. У нас есть курс из 10 лекций «Атака и защита». Это там третья книжка. Я к тому, что, понимаешь, можно сделать книгу на основе, как сборник лекций, например. Это же можно сделать. Основные понятия, теория атаки, например, и так далее. Виды атак. Их всего-то 5, как выясняется.
И у меня есть. У него как раз-таки есть workshop, lecture, вот эти вот.
Да. Да, но у него есть просто свои некоторые ограничения, вот, и потом эти лекции, они по широкому кругу вопросов, понимаешь? Ну, да. У него же трехтомник «Фундаментальные принципы ГО», вот. У меня, кстати, второго-то нету до сих пор.
Раскройте секрет, не трехтомник, мы постоянно в чате, у нас там появляется кто-нибудь человек, который обсуждает, не трехтомник. Это 6 томов, по-моему, там.
6-7,
да? Да, есть на этой английской вики по ГО. Вот. Но у них просто нет в русском переводе. Вот в чем проблема всех.
Я совершенно, ну, может быть, всех и нету. У меня есть первый и третий на русском. Я так понимаю, что Евгений Панюков делал перевод. И он, собственно, публиковал. Он выпускал в бумаге. Первый и третий у меня есть, второго нету. На что в 3 оставшихся, я не знал. Если ты мне потом кинешь ссылочку, где это, в электронном английском варианте, я буду очень благодарен.
В электронном, это надо найти. Но я тебе скину ссылку, сколько там конкретно томов на вики, потому что я сам точно не помню. Помню, что это около 7 штук. Но надо найти, там, по идее, есть вот ISBN или ISBN, как-то там
что-то такое. ISBN, да, ISBN. Международный идентификационный номер книги. Может, я просто даже не верю, что сейчас можно это купить. Это 5 лет назад выходило. Это все превращается в библиографическую редкость. Поэтому мой совет всем. Увидел книжку Паго, купи.
Да, да. Еще лучше отсканируй, если... потому что ее потом, может, и купить даже нельзя будет.
Сканировать не надо. Не надо пиратить чужой контент.
Не надо. Нет, если ты ее купить не можешь. Если ты ее купить нигде не можешь, что делать?
Ну, написать тому, кто издавал. Ну, просто, понимаешь...
Смотри.
Книги бы перевыпускались, если бы некоторые несознательные товарищи не выкладывали их на торренты.
А, ну в этом ключе да, в этом ключе да. Ну,
типа... они бы переиздавались, еще 100 штук допечатать. Это сейчас же печатается не по 1000 штук, это как практически принт on demand, или как Владимир Нестеров печатает несколько десяток, вот. Насколько я понимаю, за раз, да?
Только что хотел сказать, его пример, да.
Да. Поэтому, если бы люди не пиратили от чистого сердца, то, глядишь, было бы переводчику или издателю выгодно еще допечатать, как-то отбить хотя бы затраты своего труда и времени.
Не, эту штуку я поддерживаю, да. Я просто имел в виду про старые какие-нибудь книги, дремучие, про там... Вадима Нестерова мы сами распространяем. За Вадима Нестерова ознакомительные фрагменты в чате, и у нас там нет ни одной...
Владимир
Нестеров. Владимир Нестеров, да. А я что сказал?
Вадим?
Владимир, да. Вот. Это да, это я поддерживаю. Но просто есть же старые книжки, которых уже 100 лет
ну, это никто правда.
Не выпускает.
Это правда, да, есть такая проблема. Если... Но тут, наверное, немножко другая история. Вот. Да. Там, слава богу, что хоть кто-то их действительно как-то отсканировал, их хоть как-то можно найти. Там сказать, общественная польза превышает наносимый вред. Вот.
Ну да, там многие люди-то, в принципе, не живы, которые написали, и все равно их книжки никак не получить, ничего, ни с родственниками не связаться, ничего. Такое тоже бывает. Слушай, а какая у тебя есть вообще, вот, какая-нибудь любимая книга есть вообще по городу? Ты же их много читал?
Слушай, так, чтобы одна, но они просто по разным темам, поэтому а как сравнить арбузы и щи?
Ну, сравни по эмоциональному отклику, который тебе... Миюра, может?
Просто Миюра это свой жанр. Это тоже, там, не знаю, Мэйдзин, да? Но это просто художественная литература. Художественная документалистика, да, скорее. Вот. Очень сложно сказать. Я бы сказал, что, например, очень клевая по Фусеки, это теория Фусеки, это просто. Написанная Атака Фидео. Сейчас, извини, пожалуйста, секунду.
Без проблем. Сегодня, конечно, такой...
Я прошу прощения, дочка подошла, спросила, а когда ты, папа, уже закончишь?
Да вот сейчас закончим, как раз отвечу,
да. Да, поэтому я не могу, теория Фусеки это просто, это хорошая книжка, она доступна для понимания начинающих игроков. Яна Лунд, фундаментальные принципы, классная книжка. Азбука Атаки и Защиты Редмонда, хорошая книга тоже. Я не могу выделить какую-то такую, чтобы она была прям вот ух, и все.
Не могу. То есть у тебя не. Я просто имел в виду не обязательно какая-то там книжка, где хорошо рассказывают с точки зрения поднятия силы в ГО и прочее, а вообще в целом что-то связанное с ГО, который у тебя там эмоциональный отклик большой там дофаминчиком накормило. Ну, помимо Хикару и ГО, наверное, какого-нибудь. Что-то такое есть?
Наверное, это у меня не вызывало. Нет, таких эмоций у меня не книги по технике или теории игры, они как-то не для этого сделаны.
Да, они не для этого сделаны, да, согласен.
Да, то есть, ну, это учебники. Знаешь, да, человек, которого штырит дофамин при прочтении пятитомника физики Ландау, там, ну, это все-таки особый случай.
Да.
Хотя такие, наверное, есть. Но это не я, нет, это не про меня.
Я понял.
Больше книжек хороших и разных. Вот, очень много хороших книг по ГО. Технических, я посвященных разным аспектам. Вот. Так, как-то так, наверное, да.
Слушай, ну спасибо, что пришел. Вообще сегодня спасибо, такие прям очень глубокие вопросы. Я тебя не один раз позову еще, скорее всего. Вот. Потом по-любому будут какие-нибудь вопросы, и по-любому какого-нибудь Гришина позовем, там еще хреново туча уточнений будет интересных всяких. Может, вас вместе как-нибудь свести, даже мне прям интересно, там, чтобы и вы вместе все поболтали, что-то там обсудили. Тем не менее, короче, спасибо. Книжка мне нравится. Покупайте все, рекомендую.
Вот. Спасибо большое.
Вопросов у меня вообще
больше нет. Такие отзывы. Вот. Встретимся за доской. Ходить на турниры. Да, принимайте участие в турнирах. Качайте технику, решайте задачки.
Вот. Смотри, у меня есть в барахолке книжки, которые я продал, и набор Пагу я продал. Я продал 3 своих книжки Илуньяна, то есть не 3, там Илуньян, там лекция по основам Го, и еще что-то было. Вот. И единственная книжка у меня твоя осталась. У меня даже набора Пагу нет, но твоя книжка осталась. Пагу. Это единственная книжка Пагу, которая у меня теперь есть.
Значит, я не зря старался.
Не зря, мне понравилось вообще. Спасибо. Вот так
мне,
вот.
Мне приятно такие слова слышать, конечно, дорого.
Это Павел Аврамов, да?
Да.
Да, это я, да.
А, вот, я у вас тоже книжку эту купил. Стратегия Го. Лежит у меня.
Понравилось или не очень?
Да, понравилось. Только я не дочитал. Но то, что я прочитал, где-то половину аккуратно.
Ну, здорово. Здорово. Я говорю, я ее больше писал для тех, кто про игру не знает, не из нашего сообщества людей. Вот, для бизнесовых ребят. Потому что хотелось бы, чтобы, понимаешь, если продастся 1000 экземпляров, а из них, там, не знаю, 50 человек заинтересуются, придут учиться другим преподавателям, там не обязательно ко мне, это уже хорошо. Это уже прирост. А кто-то из них потом не так понравится. Вот в Москве проходит турнир «Вкусы мира». Компания «Вкусы мира», она спонсирует. Почему? Потому что ее владелец, я не помню, честно говоря, фамилию, Шевченко, по-моему. Вот. Мы встречались, у меня ужасная память на имена и фамилии. Вот. Он играет в ГУ, он занимается, он, Александр Тиноштейн занимается, и он становится спонсором. Вот что хочется. Чтобы эта прекрасная игра шла в народ и набирала популярность. С чем сейчас вообще большие проблемы?
Вот мне как раз кажется, что люди, которые хейтят такие книжки и вообще в целом вот такой подход, недооценивают то, насколько это влияет на их саму же индустрию спортивную, которую мы не разделяем. Так что я сразу добавляю.
Я не разделяю. Я с большим уважением отношусь к сильным игрокам, сильным мастерам. Я скажу честно, не каждый сильный игрок приятный вообще не человек. Но среди сильных игроков огромное количество очень классных людей. Много друзей у меня, да. И Го вообще соединяется доской прекрасных людей, очень интересных, разносторонних, классных. Вот. Это социальная функция нашей игры. Она отбирает людей определенного плана и помогает им подружиться, познакомиться. Это тоже круто. Вот. Я понимаю, сколько сил вкладывается в достижения высоких уровней игры, и гроссмейстеры заслуживают высочайшего уважения. Я просто, когда я пришел в ГО, мне было 24, я с самого начала знал, что я никогда не буду сильным игроком. Поэтому я себе другую цель немножко поставил. Да? Вот. Да. Я знал, что я никогда не достигну спортивных высот. А уж тем более, когда иногда люди 30-летние спрашивают, как мне стать профессионалом в ГО. Ну, значит, они просто пока не очень понимают, куда они пришли. Они потом разберутся и поймут, что это фантастика, такого не бывает. Вот. Поэтому турниры – это хорошо, соревнования, состязательность – это хорошо, турнирный опыт, жесткие спарринги – все это прекрасно, все должно дополнять друг друга. Не надо ничего выбрасывать. Надо принижать заслуги друг друга. Ну и не надо, пожалуйста, тоже. Да, сказал хорошее, тебе скажу плохое. Не надо считать, что только сила игры определяет, насколько вы интересны коллегам по сообществу. Вон Кадзе, известный, да, перец. В определенный момент номер один в мировом рейтинге. Что не помешало ему быть участником самых разных скандалов, связанных с тем, что он себя вести не умеет. Ведет себя по-свински. Ну и кому-то... А ты не слышал, не знаешь, что ли, это?
Нет, ну, это вообще не знаю.
Ну, это громкие истории. Он, например, однажды играл с южнокорейцем, И во время партии сидел, бормотал себе под нос корейские матерные ругательства. Корейцы потом протест заявили. Они в шоке были просто. Понимаешь, игрок, который партнер, который играл с КДЗ, в шоке был. Они заявили протест, был громкий скандал. Он там рассказывал, что это он китайские слова, которые по звучанию похожи, себе бормотал под нос. Но все знают. Да. Другая была история, что он там играл в парное го, напарница у него девушка была, она какую-то ошибку выпустила, может быть, даже достаточно грубую, они проиграли, так он потом на нее там набросился с воплями, там дура такая сякая, и вообще, как ты могла, понимаешь? Ну, то есть сила игры — это еще не все. Ну, это не все. Этим все не исчерпывается. Да? Поэтому зачастую лучше быть не очень сильным игроком, зато очень классным чуваком. Вот. А лучше и то, и другое. Да, а лучше и то, и другое. Вон Тимур Санкин, например. Удивительный же человек. Насколько приятный, насколько вежливый, насколько жизнерадостный, оптимистичный, умница, красавица вообще. Очень его, ну, то есть я его очень уважаю, и он друг наш, и вообще прекрасный человек совершенно. Понимаешь? Угу. И сила игры, и человеческие качества, которые удачно дополняют друг друга. Вот так. Поэтому не надо считать, что если ты сильно играешь, то другие тебе должны в поезд кланяться на автопилоте. Нет. Чужое уважение еще нужно заслужить. Ну и набрасываться на заслуженных, авторитетных и сильных игроков, которые давно всем все доказали, кидаться в них какахами, тоже некрасиво. Такое случается в сообществе. Гинерштейны регулярно что-то пытаются бросить. Напрасно. Не надо так делать. Но обычно эти люди быстро сливаются. Они попрыгают, погавкают, да и отваливаются.
Долго они обычно еще анонимные обычно.
Ну да, у них еще какие-нибудь закрытые профили, никнеймы и вообще. Ну, некоторые под своим личным, настоящим именем пишут. Всякие бяки. Не надо писать бяки. Знаешь, как... Если ты в кого-то бросаешься грязью, не забывай, что она у тебя останется на руках.
А? Я, кстати, вот удивлен, когда я пришел в такое условное сообщество, в котором я, по сути-то, и не был толком. Я, честно говоря, думал, из-за того, что она такая маленькая, она должна быть дружная. И я 10 раз думал поменять у себя мой раздел про дружный коллектив в статье, потому что, ну, не ко всем это относится, далеко не ко всем вообще, когда пришлось поближе познакомиться.
Не ко всем. Ну, знаешь, есть такой еще эффект, когда компашка маленькая, все друг у друга на виду. Когда у тебя там 100 тысяч человек, там затеряться легко. А если когда у тебя 300 человек, все про все знают. Вот. Да. Это такой есть интересный эффект не очень больших сообществ. Слишком много персонального, и как-то это, ну, оно не смазывается, не замыливается. Вот. В основном хорошее сообщество. В основном, да. Но не семей, не без урода. Это во-первых. А кроме того, боже, интеллектуальная вещь. Интеллектуальный вид спорта. А помериться кто кого умнее... О, это милое дело, да? Поскольку тут в целом умные ребята, как правило, собрались в большинстве своем. Некоторым очень хочется помериться, доказав, что они умнее других. Не надо так делать.
Я помню, мне, кстати, ВКонтакте один человек добавил, аргументируя тем, что ну ты же в ГО играешь, а как бы в ГО простые люди-то не играют.
Ну, и отчасти он прав. И в этом нет никакой элитарности. Нужно понимать, что все-таки ГО очень требовательная штука. Она многого требует в плане интеллектуальных способностей. А те, кто именно в сознательном возрасте, то есть не в детскую секцию пришли, а в сознательном возрасте, для себя это открывает. Это, как правило, люди ищущие, интересующиеся, с опытом, как правило, с профессией, как правило, успешны в своей профессии и так далее. И они друг с другом соединяются за доской. Мюра же как раз об этом и пишет. Да? Гойте ну, сюда, да, да. Разговор при помощи рук. Вот, и говорит, в вертикально ориентированном обществе Японии гойт – инструмент налаживания горизонтальных связей, потому что люди, во-первых, разделяются по возрасту, во-вторых, по социальному статусу, в-третьих, по иерархии в компании. И они практически не смешиваются никак, они просто не могут встретиться. А социальные клубы, ИГО-клубы, как подвид, позволяют за одной и той же доской встретиться самым разным людям друг с другом.
Ну, разным это да, по возрасту, кстати. Разным по статусу. Да, важнейшая штука. Социальная функция. Поэтому, это да, вот такое выбирает людей интересных.
Это вот как раз одна из тех вещей, которые вот мы буквально недавно тоже, по-моему, в видеочате обсуждали по поводу сообщества, вот, которое сейчас в чате, в котором мы сидим. Угу. Вот, чем оно в целом отличается от других чатов? И вот я людей некоторых спрашивал, и просто у меня есть такая, не знаю, заковырка в голове. Мне хотелось бы, чтобы ребята взаимодействовали не только по Го вообще в целом. Мне кажется, угу. это нормально. То есть если вы... В Го играете вместе, это хорошо, но если вы еще не только в Го играете вместе, а можете какие-то там проекты что-то делать, ну это ж круто. Я просто не понимаю, почему многие так этому противятся. Есть ли реально люди противятся? Они такие, ну все, если все, что вышло за рамки задачки лекции, не, ну это все, ну, я не буду, короче.
Ну, может быть, человеку просто это не нужно.
Может быть, но он ничего негативно к этому относится. Зачем? Не нужно, выйди и помолчи.
Всегда найдутся люди, которые к чему-нибудь негативно отнесутся. Понимаешь, ну, собака да. лает, как караван идет. Кто-то не стремится нарабатывать социальные связи, а кто-то находит в этом большое удовольствие и кайф. У каждого кайф свой. Не надо просто никому ничего навязывать. Значит, проблема же не в том, что мы все должны делать так или сяк. Проблема в том, что, к сожалению, люди никак многие не могут понять, что они хотят делать по-своему, другие хотят делать по-своему. И давайте уважать желания друг друга. И формулировки как-то выбирать мягкие, дипломатичные, вежливые, уклончивые. Искусство ведения диалога, дискуссий. Понимаешь? Ну, надо как-то учиться этому. Надо учиться. Это неплохо. Терпимость к мнению другого человека. Да? Не надо ему доказывать, разбрызгивая слюни во все стороны, что прав именно ты. Понимаешь? У него такой взгляд, у тебя другой взгляд. И это может друг друга взаимно дополнять. Просто кто какую цель себе ставит? Ну да. Много. Люди разные. Вот. В основном, скажем так, в госсообществе можно найти себе много замечательных друзей. Вот.
Ну, хорошо, отлично. Я, пожалуй, на вот. Этой ноте позитивной остановлю запись сразу. Потому что... Все, всем пока.
Спасибо большое за приглашение.
Все, запись пошла, это продолжение. Давай, говори.
Да, одна вещь, которую я забыл, которую я забыл сказать. Знаешь, мне вообще по жизни очень не нравится фраза «Кто умеет, делает, кто не умеет, учит». Меня очень бесит и раздражает, что люди считают, что учителями становятся те, кто сами не могут или не тянут. Значит, преподавание – это вещь, которая требует отдельных скиллов, отдельных талантов. Тут нужно и любить учеников, и искренне заботиться, если это настоящий учитель, да, искренне заботиться об их прогрессе. Тебе должно быть не все равно, и ты должен уметь структурировать, и ты должен уметь донести, и ты должен уметь считать с лица, когда он тебе говорит «да», а на самом деле лицо говорит «нет, я не понял нифига». Да? Это тяжелая работа. И кроме того, у человека, которого получается, в какой-то момент появляется желание передать дальше. Понимаешь, есть форумы, есть какие-то тусы, есть какие-то фестивали, куда приходят люди, рассказывают о каких-то вещах, там, программеры, не программеры, там, психологически ориентированные люди, да, самые разные. У них хорошо получается, но им еще хочется почему-то, вот есть такая потребность, рассказать об этом другим. Не каждый станет зарабатывать деньги этим, но передача информации дальше... Ты говоришь, с чего мы сейчас заговорили, просто это останется за пределами записи, что много кто сейчас в российском ГО либо работает над книгами либо своими новыми, да, либо задумывается об этом. Почему это ты говоришь, все решили книжки написать? Ну, да. Потому что хочется передавать, чтобы не только тебе, все себе и себе, да, а чтобы и другим. Поделиться хочется. И это какая-то очень интересная внутренняя потребность человеческих существ передавать свой опыт дальше. Кроме того, в какой-то момент начинаешь задумываться о том, что ты, в общем, сам не вечен.
Хочется
поставить после себя. Я это, кстати, да? воспринимаю как продолжение себя, потому что есть многие люди, которые, вот, допустим, они там child-free, но они себя видят именно в продолжении вот, информационном.
Но это мы так уже пустились. Я к тому, что да, хочется кому-то что-то оставить после себя нечто, а еще хочется передавать дальше. А еще у любого преподавателя, наверное, есть понимание, что количество людей, которых он вживую может обучить, оно ограничено. А книга – это возможность донести до более широкого круга людей, до большего количества. И это само по себе вещь хорошая, полезная. Да? Больше книжек хороших разных.
Пусть написанных людьми.
Ну, да, желательно, да. Но мы говорим про, просто про наших коллег по цеху. Да? Да, вот, да. Что каждый что-то свое, вот, и тем более это же авторские все методики. Кто-то с такого разреза смотрит, кто-то с такого стороны как-то подходит к Гу. И это тоже интересно, когда за ним дополняет, что пусть побольше всего выходит. Чем больше, тем лучше. Да. Лишь бы качественно было, конечно. Единственный критерий – это просто, чтобы было хорошо сделано. Да? Вот. Ну, как правило, это так и есть. Потому что такой труд, что делать плохо никто, наверное, не станет. Надо столько сил вложить, все будут стараться. Вот. Такая история. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что учат только неудачники. Неправда. Есть люди, которые получают такой большой кайф от самого преподавания, что оно для них перекрывает все остальное. Они очень любят других людей, радуются их успехам, чувствуют свою нужность в этом мире. Что они кому-то помогли стать сильнее, умнее и более умелым. Да? Не обесценивайте учителей и преподавателей. Это не те, кто сам ничего не добился, и поэтому решил денежку зарабатывать таким путем.
И если заметить, то вообще все эти обесценивающие именно поговорки почему-то особенно не влипают в историю.
Какая история, Лёш?
Ну, именно какие-то обесценивающие поговорки, они распространение получают широкое.
Ну, да. Ну, потому что кинуть какаху проще, чем чего-то добиться. Вот. И обычно это отпускают те, кто сами не учили, ни успеха какого-то серьезного достигли. Давайте скажем честно. Обычно такие поговорки обесценивающие – это прерогатива людей, которые сами себе ничего не представляют. Любой, кто пуд соли сожрал, добившись либо там, не знаю, высокого уровня в ГО, спортивного, либо в преподавании, либо в развитии клубного движения и так далее, понимает, как тяжело пришлось остальным. Он себе таких высказываний не позволит. Вот. Это все. Учительство – это тяжкий труд. И мало кто согласится этим заниматься.